Итак, сегодня у нас актуальная тема. Мы будем говорить о причинах возникновения стресса и о природе стресса, что такое стресс. И я думаю, что эта тема не оставит никого безучастным, потому что даже вот я посмотрел на вас, большинство людей, которые сидят в этом зале, уже пережили стресс или находятся в нем. То есть мы сейчас будем говорить на какие-то серьезные. Да, стресс – это состояние сознания, которое возникает в результате того, что человек потерял свою жизненную линию. То есть цель была поставлена в жизни, и она не достигнута. То есть человек попал в состояние, которое несовместимо с жизнью практически, потому что человек живет ради своей цели. Мы не можем жить просто так. У нас нет таких функций в организме. Согласно физическому знанию, у человека существует три аспекта психики. Это разум, ум и наше понимание себя как личности. Веды называют его эго. Есть два вида эго. Есть истинное эго и ложное. Истинное эго означает, что человек настроен без эгоизма, то есть он считает, что он как личность должен жить для счастья других. Ложное это означает, что он считает, что счастье принадлежит мне. Ум – это психическая структура, которая выполняет все функции психики, связанные с нашим восприятием мира, анализом и взаимодействием с окружающим миром, то есть отдачей чего-то. Разум – это та сила, которая контролирует все остальные функции. Разум, ум состоит из характера, то есть наш характер – это он проявляет природу ума. Разум состоит из цели, то есть разум фактически – это структура, которая дает взаимодействие между нами и нашей целью. То есть фактически наша цель контролирует нашу жизнь. Если цель поставлена, и человек потерял ее, то в результате этого он попадает в состояние, в котором все разрушается. То есть разрушается деятельность ума, а ум контролирует весь организм, согласно Веду. То есть ум связан с нервной системой влияет на весь организм, таким образом происходит уничтожение работы всего организма. Фактически стресс – это сила, которая может уничтожить наше счастье, нашу жизнь. И многие болезни, которые возникают у человека, они возникают в результате того, что просто он не может жить, его тянет умереть. И самое ужасное заключается в том, что цели, которые мы ставим перед собой, мы чаще всего их перед собой не ставим. Они возникают сами в результате того, что мы просто живем чего-то хотим в жизни. Понимаете? То есть цель означает что-то очень важное, которое раскрывает все остальное. И если человек не понял эту простую истину, что надо заставить себя изучать, как правильно жить, и поставить перед собой очень серьезно, поставить перед собой самые важные цели в своей жизни. Поставить их сознательно, разумно. И всем своим существом устремиться к ним. Если человек этого не понял, то его жизнь поставит перед ним те цели, которые могут разрушить его существование. Привожу несколько примеров. Допустим, молодой человек полюбил девушку. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Вот. В этом нет ничего плохого. Человек не может жить без любви. Любовь является основой вообще существования, потому что любовь – это главная цель нашей жизни. Но, естественно, поэтому, естественным образом хочется девушку поставить целью своей жизни. Девушку, которую полюбил, человек естественным образом ставит главной целью своей жизни. Не потому, что он так хочет, а потому, что у него для этого не было другой цели.
Он не знал, почему он живет. Теперь он поставил девушку перед собой, как славу взять всю жизнь. Достоин ли человек того, чтобы его ставили главной целью в своей жизни? Вот какой-нибудь человек вообще достоин, чтобы его ставили главной целью в своей жизни?
Нет.
Нет, это невозможно. Главной целью жизни можно ставить только очень возвышенного святого человека. Но это была лишь редко, когда именно такой человек достойный, чтобы жить ради него. Это большая редкость. В принципе, это возможно, но это очень большая редкость. Эта редкость называется духовным учителем. В наше время это практически редко очень встречается. Итак, молодой человек поставил главной целью своей жизни девушку, которая, естественно, не может оценить того, что происходит с этим человеком ради нее. Она не может этого оценить. Но как она может оценить? Она же не может залезть ему внутрь. Мы не можем чувствовать боль другого человека. Никто из нас не может полностью почувствовать боль. Потому что ощущение боли другого человека, опять же, возможно, если человек свят. Святость означает сострадание, качество. Что такое сострадание? Означает, ты страдаешь вместе с другим человеком. Это возможно, если ты абсолютно чист. У тебя нет проявления эгоизма никакого. Ты не застратитика, не застилает эгоизмом контакт с другим человеком. Это же большая редкость. Представьте, как можно жить человеку, который чувствует боль другого человека. Я как-то недавно видел фотографию одной святой, ее зовут Макрови. Наверное, вы знаете, да? Она всю жизнь была слепая, и у нас даже в Москве есть ее мощи, там на ней ходит очень много людей. Я когда увидел ее фотографию, а я диагностирую фотографию человека, я был потрясен. Просто тем, что я на нее посмотрел. Потому что я увидел, что в ней собрана боль десятков тысяч людей. То есть она на себе держит эту боль. То есть она живет этой болью людей окружающих. Это признак святости. То есть святой человек может вобрать в себя очень много всего. Он может чувствовать чужую боль. Но может и простая девушка, которая учится с тобой в одном классе. И мы там работаем с тобой вместе. Может ли она вобрать всю боль, которую ты чувствуешь по отношению к ней? Конечно, нет. Это невозможно. Для этого надо иметь особые способности внутренние. Но любовь ставит цель. А цель означает вся жизнь. Вся психика, весь разум, все существо человека направляется к тому, кого он любит, к объекту любви. Он начинает постоянно думать об объекте любви. Он не может даже заснуть, потому что постоянно думает о нем. Он теряет все, что вокруг него есть. Вся жизнь, он не может кушать, не может ничего делать. То есть цель поставлена. Цель жизни – вот этот человек. Результат – стресс. Стресс. Не только в том случае, если она там уйдет, махнет хвостом, там, даже если он добьется ее. Все равно он станет для нее ветераном, который будет мучить ее, постоянно заставлять жить для нее. То есть он станет делать ее рабыней. То есть она потеряет возможность жить для себя совсем. То есть он будет издеваться на ней, говорит, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай, то не делай, это не так, то не так, я тебя люблю. Вы согласны со мной, что я говорю? Это мужская любовь. Теперь я тоже хочу вам сказать. Туда не смотри, сюда не смотри. Это не покупай, это делай, это все делай. Почему ты меня не любишь, почему ты мне цветы не даришь? И так далее. Каждую секунду жизни. Она его очень сильно любит. Каждую секунду жизни она обижается на него. Почему? Потому что он не может этого оценить и любить. У нас не устроена психика таким образом, чтобы это так сильно оценить. Наша любовь безгранична. Мы можем своей любовью сделать все, что угодно. Потому что любовь имеет духовную природу. Духовную природу. А можно ли любить человека как духовное существо или нет? Нет. Для этого надо иметь святость. Вы, конечно, кто-то может однозначно, но как мы любим? Потому что любовь эгоистична. То есть она любовь, которая по природе очень духовная и бескорыстная, она бескорыстная по природе, должна быть любовь. А как мы любим? Мы хотим, чтобы объект любви был мой. Мы хотим, чтобы он смотрел на кого-то другого. Понимаете? очень эгоистичные проявления, мы здесь не делаем, она становится очень эгоистичной. Поэтому, так как наша любовь очень эгоистична, она не может быть принята человеком, которого мы любим. Не может быть оценена. Это одна причина, потому что мы очень терроризируем его своей любовью. Вторая причина заключается в том, что он не может, даже если мы чисто его бескорыстно любим, он не может это оценить, потому что у него тоже есть эгоизм. Я не буду сейчас вдаваться глубоко, мы поговорим еще об отношениях мужчин и женщин, они могут быть счастливыми, могут быть. Для этого надо знать, как это делать счастливым. Мы сейчас говорим о том, как возникает стресс. О том, как человек пока заканчивает жизнь самоубийством, как он становится психическим калекой, как он разрушает свое здоровье. Стресс – это как маленькая ядерная реакция. Он возник, дальше может быть инфаркт, может быть аритмия, может быть сбой гормональной функции, может быть злокачественный опухоль, все что угодно, через несколько лет. Понимаете? Серьезная тема. И причина возникновения всего лишь наше незнание того, с чем мы имеем дело, что перед нами находится. Мама родила ребенка, она не знает, что перед ней находится. Объект, который принесет ей и счастье, и страдание. Она не знает еще этого. Она не понимает, что этот объект нельзя ставить целью своей жизни. Нельзя ребенка ставить целью своей жизни, он никогда это не сможет оценить. Ни один ребенок никогда не оценил то, что мать для него сделала. Никогда это невозможно. Поэтому тема сегодняшнего семинара очень важна. Мы должны понять, как избавиться от стресса, продолжая любить близких детей, не лишая их своих детей. Это очень важный вопрос. Как относиться к ребенку? Естественным образом, любовь матери возникнет само собой. Но если мать не стремится к высшей цели, какой-то более главной цели в жизни, если она не ставит перед собой эту задачу, то в тот момент, когда ребенок естественным образом, потому что он тоже хочет любить, он не может любить мать так же, как она его любит. Это просто психики не заложено. Поэтому он захочет любить какую-то другую женщину, молодую. В результате мать испытает что? Стресс. То есть она увидит, что ее ребенок, которого она всю жизнь любила, проявляет чувства, воплощающие чувства, как совершенно чужого человека, который, в общем-то, ничего для него особенно не сделал. Понимаете? И сегодня в прямом эфире мне задали вопрос, почему я не люблю супругу своего сына? Почему я ее не могу любить? Мне задала женщина этот вопрос. Она была в шоке. Почему так все плохо? Я не могу ее любить. Потому что так устроена жизнь. У нас есть эгоизм. И отношения тещи и мужа, дочери, и отношения мамы, сына и его жены всегда будут проблематичны. Или отца. То есть отношения родителей и супругов детей всегда будут проблематичны. Почему? Потому что так устроена жизнь. Мы с этим ничего не можем сделать. Но если люди серьезно задались каким-то более важным, то есть они понимают, что жить надо серьезнее, что мы не должны поддаваться на такие глупые вещи, тогда все будет хорошо. Стресс будет уничтожен. Я вам всего лишь несколько примеров приведу, когда возникает стресс. Всегда эти примеры типичны. Человек, не понимая опасность того, привязывается к какому-то объекту чувств. Важному объекту. То есть есть разные объекты чувств. Из-за мороженого, потому что мороженое кончилось, стресса не будет. Правильно? Не вызывает глубокую привязанность. Мороженое не вызывает глубокую привязанность. А дети вызывают глубокую привязанность. Любимые вызывают глубокую привязанность. Деньги вызывают глубокую привязанность. Слава вызывает глубокую привязанность. Дом, вызывает глубокую привязанность. Дом, в котором мы живем, вызывает глубокую привязанность. То есть эта привязанность по глубине может быть разная у разных людей. У кого-то сильная привязанность вызывает дети, у кого-то работа, то есть почет, который он имеет. У кого-то глубокую привязанность вызывает родители, могут вызывать глубокую привязанность. У кого-то вызывает глубокую привязанность деньги. У кого-то дом, в котором он живет. Все объекты, которые могут приносить счастье нам, удовлетворение, они вызывают глубокую привязанность. Глубокая привязанность – опаснейшая вещь в этом мире. Мы можем глубоко привязываться только к Богу. Это та привязанность, которую надо заслужить. Мы даже не знаем, что это такое. Даже как-то на нем к нему привязываться. Вот. Но именно эта привязанность к духовному, возвышенному, она дает совсем противоположный результат. Она дает защиту. Человек теряет вот эту вот опасность попасть в стресс. С другой стороны, глубокая привязанность ко всем вещам, которые нас окружают, вот, которые я перечислил в основном, рождает тяжелейшую проблему в жизни, которую некоторые из вас до сих пор не разрешили. Есть разные виды стресса. Человек может пребывать в стрессе, даже их не чувствуя, не зная. Если хотите, мы можем посмотреть карты, я могу сказать, кто еще не вышел из стресса из вас. Вы почти вышли из стресса. Вы знали. Да. Почти вышли из стресса. Вы не вышли из стресса. Вот. Вы только заходите в него. Все нормально. Вот, вы не вышли из стресса, нет, еще не вышли. Но вы уже знаете, как из него выходить, у вас есть возможность. Вы только в стрессе находитесь, в самом пике. Вот вы руку подняли. Да. Вам надо на этой лекции очень серьезно как бы позаниматься. У вас не сильно большой стресс был, все нормально, не волнуйтесь. Но у вас все впереди, как и у нас у всех остальных. У вас было сильное потрясение, в этом нет сомнений. У вас было сильное потрясение. Вы выходите из него постепенно. Вы еще не вышли из стресса. Вы еще не вышли. Вы не знаете еще даже, как из него. Да, вы вот не вы, а показали. Да. А вы знаете. Вы тоже не вышли. У вас не сильно большой стресс, вы ему слишком много значения придали. Вот вы руку поднимаете мужчину. Да, не сильно большой, но вы сильно много значения придали ему. Вам надо просто немножко развеяться. Понимаете? Вы очень много изменились, да, сильно изменились, когда этот стресс произошел. Вы практически преодолели его. Это редкий случай. Я вас поздравляю. Вы же не знаете. Нет, это не вы. У вас еще все впереди. Ну, вы, по-моему, избавились от стресса. У вас хорошее понимание вещей, насколько я понимаю. Мужчина. Вы получили не сильно большой стресс, но вы не сильно разобрались в этом вопросе. Мне кажется, что есть вероятность, что вы опять получите точно такое же, если вы дальше будете так себя вести. Вы тоже не разобрались с девушкой серьезно, да. Вам надо серьезно подумать, как дальше жить, что делать, потому что стресс был не сильно большим, он вас поранил, но не сильно. Вот. Но могут быть сильнее вещи. У вас было сильное потрясение, женщина, да, у вас было очень сильное потрясение. Вы начали выходить из него, оно дало вам мудрость, и вам надо дальше готовиться. Вы находитесь еще в стрессе очень длительно. Вот, женщина, дальше следующая. Да. Очень длительный стресс, уматывающий. Вам надо кое-что понять в жизни. Когда вы поймете, у вас все будет намного лучше. А то же самое вот вам сзади, да, девушка, вы, да. Вам надо просто кое-что понять. Вам надо разобраться, как правильно строить отношения. Вы не до конца понимаете это. Поэтому в стрессе тоже не так мало уже. У вас было сильное потрясение сзади, да, у вас. Да, у вас очень сильное было. Вы еще не вышли из него. У вас не сильно большие проблемы, как бы сейчас. Был когда-то стресс давно-давно. Сейчас тоже есть проблемы, да, у вас мужчина, да, у вас сзади. Ну, вам надо просто разобраться, как это решать, и все будет нормально. Вы не сильно разрушены. такими проблемами. Вот раньше, давно, лет 6 назад, был сильный стресс. Он был связан с какой-то потерей у вас. Не вспоминаете, да? Сзади мужчины. Я к вам говорю. Остальные всем похожи. Это у нас селекция будет. Я не могу так долго об этом говорить. Я просто вам сказал, что многие из вас сейчас находятся. И кто считает, что я не прав? Никто не считает. Я могу быть неправым, в принципе, по существу, но как иначе поговорить. В этот раз я вроде бы все определил. Я буду еще личную консультацию давать, мы поговорим еще с вами. Итак, мы сейчас продолжим тему, потому что она очень важна, вы это поняли сейчас, по крайней мере, как на вопросе. Итак, знание является силой, которая преодолевает стресс, потому что существует только один путь достижения счастья – это осмысление. Есть два способа осмысливать происходящее. Когда человек не спит в стрессе и думает постоянно, думает, это и есть осмысление. Но есть два способа осмысления. Есть один путь, это негативный способ, означает, что варится в своей обиде, что варится в обиде постоянно. Этот способ осмысления уничтожает жизнь. То есть человек, вот, чем больше он не спит и думает в обиде, тем больше он уничтожает свою судьбу. Второй способ – это позитивное осмысление. Означает попытка отойти от проблемы, вырваться из-под ее рабства. Единственный способ это сделать – это молитва. Или настрои, такие как «я желаю всем счастья». То есть кто-то, если человек не верит в Бога, он должен повторять «я желаю всем счастья», такие настрои читает. Если человек верит в Бога, он читает свою молитву. Молитва – это позитивный способ осмысления. Человек молитвой соединяется с силой, которая во много раз превосходит ту, которую выбрал своей целью. Никогда, то есть человек говорит, я желаю всем счастья, он соединяется с счастьем многих людей. Никогда счастье одного человека не может быть сильнее счастья многих. Когда он молится Богу, он соединяется с божественной энергией, которая вообще никак не сравнима с той, о чем мы сейчас говорим. Поэтому, когда человек искренне это делает, у него все наступает внутри. Успокоение. Начинает чувствовать покой. Но если, войдя в покой, он начинает опять думать, ну как же так, я успокаиваюсь, а ведь он же не прав. То дальше возникает новый виток, который будет, пока мы не капитулируем, пока мы будем обвинять кого-то и будем продолжать настаивать на своем, искать правды, мы будем уничтожать себя. Это неизбежно. Это неизбежно. Женщина ругает мужа пьяницу. Мужчина ругает жену, которая изменила. Это может продолжаться 10 лет. Результат такого состояния – это опухоли мозга. Там, злокачественные вызы, злокачественные опухоли. Атрофия органов. Там, инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь. Истощение нервной системы, психические заболевания. Все эти болезни тяжелейшие, которые очень трудно вылечить. Почему трудно вылечить? Потому что их природа возникновения. Очень глубокое поражение самого жизненного принципа. Понимаете? Вот, допустим, возьмите камень и представьте, что это ваша пища, и грызите его. Можно накушаться, нет? Навряд ли, да. Мы не накушаемся камнем, потому что это не наша пища. Когда мы пищей своей любви делаем человека, или деньги, или славу, или почет, мы никогда не накушаемся, понимаете? Мы не почувствуем счастье, к которому мы стремимся. Человек поставил цель в своей жизни машину. Но это было раньше, сейчас уже таких нет проблем. Раньше машина была большой проблемой, можно было 10 лет на нее копить. Я вот эти были случаи, меня потрясали очень сильно в жизни. Я реально занимался психологией, потому что я это видел на своих глазах, как люди просто побили машину, человек, который копил на ней много лет и получил инфаркт и умер от этого. Понимаете? Ради чего он умер? Ради чего? Какой-то железки, понимаете, на котором он ездил. Ведь это реальная вещь, не то, что я придумал что-то, это же наша жизнь. Мы можем испытать тяжелейший стресс только потому, что мы не можем простить соседки, которые третируют нас. Почему они нас третируют? Потому что мы не поделили территорию. Это глубочайший стресс. У нас есть тысячи объяснений, почему я ее не люблю. Потому что она плюет в мою дверь, подсыпает туда ногти, там, делает еще, пишет на ней всякие фразы, делает еще что-то. Вот если будет собака висеть возле вашей двери, вот стресс войдете? Вот честно скажите, вот стресс войдете или нет? Нет, ну висит, потому что она глупая. Вы стресс за хозяина войдете, да? Что, всегда хозяин должен быть рядом с собакой, что ли? Она же глупая, она иногда бежит, допустим, домой, и повисит вашу дверь. Почему вашу? Потому что она чувствует, оттуда идет негатив. Дрожа, понимаешь? Моя дверь хорошая, а соседка плохая. И все, у нас инфаркт. Собака висит в мою дверь. Я так люблю свою дверь, у меня все счастье, все хорошо, но собака соседка висит в мою дверь. Вот. И у них. Что вполне нормально для собачек. Она бесит всегда территорию, в которой она живет. Это нормально для нее явление. Но поймите, что мы тоже как животные можем сесть. Ведь соседка, которая злится и кричит, и ругается, она в это время настроена точно так же. И что должно на нее злиться в этом случае? Вот сумасшедший, допустим, какой-то. Я недавно был в психиатрической больнице, и там одна женщина меня просила передать привет на телестудию Останкина, там какому-то, ну, певцу. Написала письмо большое мне передать. Я сказал, хорошо, передам. Если бы я сказал нет, она поплакала. Понимаете, но иногда нас заклинивает. И природа вот таких вещей, почему нас заклинивает? Природа очень проста. Это природа сильных привязанностей. Понимаете, с этими вещами не шутят. Их надо оценить по достоинству. Это природа сильных привязанностей. Почему соседка злится на меня? Потому что место, на котором человек живет, вызывает глубочайшую сильную привязанность. Сама структура в ведической культуре советовалась не строить с одним входом два дома. Входы должны быть отдельными. Причина тому очень проста. Два человека не должны упираться в одну площадку. Потому что природа, территория, на которой человек живет, вызывает сильнейшие, тяжелейшие привязанности. Не каждый человек может с этой привязанностью справиться. И естественным образом у соседки произошел срыв. Потому что на ее площадке вы, не зная, насколько это опасно для вашей судьбы, поставили шарфик. На общей площадке вы поставили. Ну потому что я шкафчик поставил, ну что такого, ну не поставь что-нибудь. Я начал калашматить сразу всю сетку. Почему? Потому что такова природа таких вещей. Вот если вы теперь знаете, что это очень глубокая привязанность, которая вызывает безрассудство у человека, территория, на которой он живет, вы теперь шкафчик будете ставить на площадке или нет? Вы можете, кстати, проэкспериментировать, поставить и убрать. Все равно вы будете плохие. И потом опять все равно начнется война, понимаете? Это глубочайшая сила, которая поражает психику человека, он становится немножко ненормальным. Все виды привязанности, которые существуют у нас, они опасны по природе. И с ними надо очень быть осторожным. Почему мы ругаемся с соседкой? Не только потому, что она так себя ведет. А природа нашей ругани с соседкой еще в том, что мы же тоже страдаем от того, что она живет рядом. Если бы она ругалась и жила на площадке этажом ниже, было бы гораздо проще, правильно? Но если она вот здесь живет, рядом со мной, и ругается, уже больше проблем. Кто-то из вас улыбается, когда я обсуждаю эту тему, а кто-то нет. Те, кто не улыбается, есть вероятность, что у них эта проблема существует прямо сейчас. Да, у меня эта проблема. Очень хорошо. Да. Значит, можно прописаться к дому без соседки. Нет проблем. Очень хорошо, я вам поздравляю вас. Итак, другая тема – это любовник моей жены или любовница моего мужа. Вот как себя вести в этой ситуации? Ведь поведение в этой ситуации очень простое. Есть определенные стадии развития отношений с женой, которая потерялась, ты ее не можешь удержать. Если сейчас человека связать, допустим, здесь и оставить, мало вероятности, это фильмов только показывает, мало вероятности, что он выпутается. Любовь – это самая сильная веревка, которая только существует в этом мире. Мы не можем против любви ничего не сделать, ничего сделать совсем. Если вы способны правильно любить своего близкого человека, он не способен изменить. Если вы не способны любить правильно своего близкого человека, значит, рано или поздно он или просто уйдет, если он честный человек, он просто уйдет никому, просто в пустоту, или он уйдет кому-то, если у него сил не хватит сделать все, как он хочет, правильно. Так или иначе, без любви жить невозможно. Понимаете? Невозможно просто. Люди могут жить только в любви. Поэтому, а мы можем любить близкого человека? Можем. Если мы знаем, как это делать. Правильно. Таким образом, без знаний невозможно жить. Как вернуть мужа от той женщины, которую он ушел? Надо сначала вернуть себя, себе самому, для начала. Надо с собой разобраться, понять, что за любовь у тебя к твоему мужу, какую природу она имеет, почему ты так злишься на него, почему ты так его ненавидишь, почему тебя трясет того, что он ушел. Какова любовь твоя у тебя к твоему мужу, насколько она чиста, насколько она бессовестна, насколько она правильна. Сначала с этим разберись, а потом уже попытайся разобраться с ним. Опыт моей жизни показывает, что когда человек разбирается с собой, у него голова трезвеет, он абсолютно точно знает, как ему дальше жить, что ему дальше делать. И в этот момент человек, который ушел, его начинает подтягивать, понимаете, его начинает возвращать назад. А если это не тот человек, то он уходит дальше и появляется тот человек, который нужен в жизни. Понимаете? Трезвость и правильное состояние сознания всегда приносят счастье в любых ситуациях жизни, какие бы они ни были. Даже если человек заболел раком, если он оценил все правильно, привязанность к телу является самой тяжелой. Человек заболел раком, ему надо уже, возможно, он умрет скоро. Он должен в эти последние дни жизни должен понять, в чем смысл жизни. Он очень привязан к телу, его будет трясти, он попадет в депрессию, но он должен вырваться из этого состояния и обрести что-то более важное в жизни, более значимое. И тогда он будет умирать в состоянии счастья. И так как смерти нет, все равно дальше будет жизнь. Эта жизнь будет счастливой, так говорят веды. Если человек не поймет, экзамен не сдаст, в следующей жизни ему все равно придется его сдавать. Поэтому мы не можем избавиться от этой темы, как бы мы ни хотели. Нам придется узнать о том, как жить правильно. Это неизбежно для нас. Если нас сталкивают с этой темой, это неизбежно. Мы должны это сделать. Итак, существует 6 сил, которые вводят человека в очень серьезные, сильные привязанности, которые рождают стресс. Все эти силы мы сейчас с вами перечислим и разберем. И признаки этих сил вы увидите у себя внутри. С ними надо бороться. Первая сила называется эгоизм. Эгоизм означает желание иметь что-то себе, не отдавая другим. Эгоизм всегда раздражает беспокойство. Признак эгоизма – беспокойство. Если ты беспокоишься постоянно о чем-то, допустим, ты работаешь где-то, и там на работе ты постоянно испытываешь беспокойство, значит, тебя поразил эгоизм, ты неправильно относишься к своей работе. Почему на работе так много проблем с сотрудниками? Почему на работе так много проблем с деньгами? Почему на работе так много проблем с начальством? Потому что мы на своей работе не работаем для людей, не хотим приносить счастье тем, кто находится рядом с нами, а работаем для себя и ждем счастья от них. Ждем денег от начальства, счастья от сотрудников. И постоянно ждем это. Это ожидание рождает что? Нас потряхивает. Беспокойство рождает. Это та сила, которая вводит стресс. Стресс может быть очень глубоким от этого. Человек, находясь в этом состоянии, очень опасную игру играет своей судьбой. Потому что в этом состоянии, несомненно, возможность его увольнения, конфликта очень высока. Вот скажите, если вам рядом с вами что-то валюще поставят, то вы долго можете в этом находиться рядом с таким чем-то? Вонять здесь будет, если сейчас вы мне что-то положите, здесь тухлое, я долго лекцию читать не смогу, я буду его куда-нибудь подальше там выкинуть, куда-нибудь отнесу. Человек, который настроен корыстно, человек настроен, когда корыстно, с ним рядом находиться долго нельзя. Вот я, допустим, никогда не беру денег за лекции свои. Знаете почему? Потому что я понял, что 3 часа смотреть на человека, который хочет от тебя денег, невозможно. Он воняет просто, понимаете? Не вопрос, 3 часа на него смотреть. Это просто невыносимо. Вот. Точно так же, представьте, вы на работе постоянно от вас дурно пахнет. То есть вы постоянно недовольны тем, что мало денег вам дает начальство, и постоянно недовольны своими сотрудниками. Они смогут долго с вами быть рядом, нет? Они будут кряхтеть, там, терпеть, но рано или поздно это все закончится. И вас выгонят с работы. Или вы там всех погоняете. Смотря кто начальник, это другой вопрос. Подчиненных хочется из них выжать всю энергию. Почему ты так мало работаешь? То есть мы нажимаем на них, выжимаем их, давим на них, эксплуатируем их подчиненных. Естественно, мы для начальника работали, я тебе сказал, работали. А что мы должны давать? Защиту, любовь, заботу. Строгость. Строгость любви оценивается. Человек становится дисциплинированным. Если ты не корыстно настроен к нему, а просто честно. Ты говоришь, давай работай, ну что такое, ну давай, тоже примем. Очень серьезно, честно. Точно так же подчиненный, он должен серьезно, честно настроен быть. Он говорит, ну почему? Я все делаю как надо, почему ты не относишься ко мне как надо? Почему дело? Почему? Почему мы не можем друг друга полюбить? Давай попробуем работать так, чтобы у нас было хорошо. Я же подчиняюсь, я все делаю как надо. Честно, человек может пойти в диалог. Вы будете в диалог обсуждать что-то с начальником, который вы обижены? Нет, невозможно с ним общаться. Если ты честно относишься к человеку, то нечестно, можно вступить в диалог. Ты не привязанности ни к чему, ты стремишься только к любви и счастью, ты сам можешь уйти с этой работы. И найти себе такую, где там будет эта любовь и счастье. Ведь можно же ошибиться и работать просто не там, где надо. Господь даст. Высшие силы защитят, если ты принял правильное решение. Правильное решение не означает всегда уходить с работы. Означает разобраться. Вести себя хорошо по отношению ко всем. Желать всем счастья. Стремиться не к деньгам, а к тому, чтобы приносить радость. Деньги придут в этом случае или нет? Вера объясняет. Точно так же, как река ломает любые заслонки на своем течении, благочестивые поступки человека ломают нищету. В Вы можете открыть язык, можете плотину такую построить, чтобы река сильная остановилась. Невозможно, она сломает все равно, она наполнится и прорвет. Понимаете, когда человек благочестиво живет, люди, которые хотят тянуть с него, они все равно не смогут всегда так себя вести. Люди, которые нас окружают, это корыстные люди, это просто проявление нашей плохой кармы. Они могут с нас тянуть живо какое-то время, однозначно, но мы постепенно учимся, как себя с ними вести. Или вообще с ними не общаться, или их воспитать. Все зависит от того, с кем мы имеем дело. Постепенно благочестие человека делает его счастливым. Он знает, какие отношения с кем надо строить, как с этим человеком относиться, как с этим, надо ли мне жить здесь и работать здесь, или может быть мне там работать. Постепенно желание сделать всех счастливыми отрезвляет его, он точно понимает, где ему жить, как работать, что делать, как общаться с этим человеком, как общаться с кем. В результате он становится счастливым. Понимаете? Но человек, который не верит в это, он думает, что а как вот я буду работать, улыбаться всем, они на мне на шею сядут, и все. Он прав? Прав. В какой-то степени прав. Поэтому, конечно, то есть, допустим, женщина очень честно служит своему мужу. Она заботится о нем, делает все для него. Естественным образом, когда за тебя что-то делают. Вот вы мне цветы, допустим, принеси, завтра, естественным образом, мне опять захочется. Это не то, что потому, что я такой жадный за цветов, просто так работает. Вот всегда человек хочет любви, понимаете? Вот мне подарить цветы очень трудно. Ведь я не женщина, я, честно, вот очень трудно. Человек всегда очень хочет любви. Когда женщина может любить. Она заботится о своем муже, честно помогает, готовит ему, любит его. Что с ним происходит в это время? Он становится как поросенок.
Он расслабляется, он хорошо, да? Он такой счастливый, довольный.
Он начинает огреть.
Потом он начинает эксплуатировать ее, гонять.
Он говорит, вот что ты мне сегодня не приготовила картошку? Давай приготовить, я не люблю.
То есть он начинает издеваться над ней. Почему так происходит? Мы не можем выдержать, не всегда способны выдержать с благодарностью и любви окружающих людей. Поэтому сведущий человек, разумный человек, будет воспитывать окружающих людей, учить их любить себя. Допустим, женщина служит своему мужу, она привязывает ее к себе, он становится очень привязан, он очень любит ее. Но если в этой привязанности появляется один только эгоизм остается, и она начинает просто эксплуатировать ее, она отдвигает его от себя, то есть чуть-чуть отстраняется, продолжает выполнять свои обязанности, но держится от него на расстоянии, начинает беспокоиться. Он начинает, сначала первая стадия это гнев, он начинает гневаться, я тебя устрою, это что, влюбилась другого? Она чиста перед ним, она говорит, нет, я никого не влюбилась, она спокойно отстраняет его, держит. Потом постепенно он накаляется, надувается, бац, лопнул. И начинает противоположные вещи делать. Неприступный муж, который всегда был недоступен, всегда был очень силен, всегда мог унизить, он говорил, если ты уйдешь, я только буду рад. То есть он всегда вел себя так надменно, сильно перед своей женой, которая бегала за ним на задних лапках, когда она его от себя отстраняет. Этот мужчина такой сильный. Становится как ребенок. Он ползет на коленочках, плачет. Говорит, останься со мной, я не могу без тебя. Это следующая стадия. Надо подождать немножко. Продолжать выполнять перед ним свои обязанности, быть верным ему. Он потом успокоится, надо начать с ним диалог. Постепенно, вот это когда друг друга супруги держат на расстоянии, есть две силы, которые существуют между супругами. Первая сила называется привязанность, а вторая – уважение. Эти две силы, они всегда в жизни существуют во всех отношениях, но супружеские, они особенно важны. Когда два человека живут друг с другом, постепенно привязанность увеличивается, они входят друг к другу, начинают видеть очень много недостатков друг к другу, начинают хотеть эксплуатировать друг друга, эта привязанность делается сильным узлом.
И в это время надо найти в себе силы вот так отстраниться чуть-чуть. И это отстранение сначала вызовет тряску близкого человека, а потом она его вызовет уважение. Он будет понимать, что ты ему нужен. Он начнет хотеть, чтобы ты был рядом с ним. И когда уважение достигнет привязанности перед силе, уважение становится сильнее привязанности, человек трезвеет, он успокаивается. Его все трясет. И он готов к чему? К диалогу, к обсуждению наших отношений. Он начинает общаться с тобой очень уважительно. И начинает объяснять, вы начинаете друг другу говорить, как надо правильно себя вести. Постепенно отношения восстанавливаются. Точно так же на работе. Отстраняешься от человека, которому приносишь счастье своим поведением. Сначала он злится, козни тебе строит, потом постепенно он успокаивается и начинает подобострастно относиться к тебе. Пытается тебя как-то стимулировать, чтобы ты был поближе. Ты держишься на расстоянии, потом он начинает тебя уважать. И тогда потом можно выработать отношения. Так мы можем воспитывать друг друга, если между нами есть глубокие какие-то отношения любви. Без любви невозможно воспитывать кого-то, без любви невозможно не решить ни одну проблему. Но я сейчас объясняю ситуации, в которых еще не было стресса. Когда возникает стресс, это сила, которая рушит все. Допустим, у вас с супругом возник тяжелейший стресс в отношениях. То есть вы не знали, как вести себя правильно и допустили этот стресс в свое сердце. В результате этого у вас на него возникает бурная, чрезмерная реакция. Малейшие какие-то акценты даже в голосе его, в его словах могут вызвать у вас глубочайшее чувство, что он не прав по отношению к вам. И семья рушится таким образом, необратимо рушится. Почему? Потому что стресс – это сила, которая уничтожает счастливую судьбу. Мы не должны допускать в свою жизнь стресса. Понимаете? Это сила. Допустим, умер близкий родственник, мать, отец, муж, сам, кто угодно. К нему была очень глубокая привязанность. Мы должны что-то этому родственнику или нет? Должны. И как нам отдавать свой долг? Надо молиться за него, желать ему счастья и так далее. Существуют определенные правила, также традиции, культурные, духовные, как это делать. Постепенно человек освобождается от долга и приобретает мудрость взамен. То есть, освободившись от долга перед близким человеком, он обретает мудрость взамен. Теперь, почему человек впадает в стресс от того, что умирает близкий человек? Как вы считаете? Потому что он не хочет отдавать. Он просто недоволен тем, что дала ему судьба. Он обижен, он злится внутри себя, он в панике. Но он не понимает, в чем его роль в этом состоянии. Он не понимает, что ему надо. Сейчас пришло время сдавать экзамены перед этим человеком. Пришло время его любить. Пришло время ему желать счастья. И тогда будет глубокое удовлетворение, через какое-то время оно возникнет перед этим человеком. Итак, видите, стресс всегда возникает как результат сильной привязанности и результат отсутствия знания, как себя вести перед близким человеком. Отсутствие знаний. Ну, допустим, ушел муж от жены и начал вести, жить с любовницей своей. Стресс возникает. Что нужно делать по отношению к этому человеку? Невозможно, как можно отпустить? Можете веревку отпустить, на которой висишь? Тебя повесили, можно ли веревку эту отпустить? Можно, нет?
Невозможно.
Муж, который ушел к другой женщине, это веревка, на которой тебя повесили. Понимаете? Никто не отпустит, это невозможно. Поэтому есть только один способ решить с ним отношения. Это очистить свою любовь к нему. Постепенно, шаг за шагом, желая ему счастья, чтобы у него все было хорошо, сделать так, чтобы твоя привязанность к нему стала абсолютно бескорыстной. И как только это произойдет, у тебя произойдет вот это вот. И станет хорошо. Потому что Когда ты любишь честного человека какого-то, ты хоть рядом он с тобой находится, хоть не рядом, ты все равно счастлив.
А если ты любишь нечестно, ты хочешь что-то назад себе, ты не можешь быть счастливым. Тебя все равно будет душить вот это желание. Поэтому любые отношения, любая любовь с другим человеком всегда экзамен. Если ты не любишь честно этого человека, научись любить честно, иначе экзамен будет не сдан. Возникнет стресс, который уничтожит твою жизнь.
Это очень важный момент нашей судьбы, нашей жизни. Итак, эгоистическое влечение к другому человеку. Первый враг человека. Или эгоистическое влечение к чему бы то ни было вообще. Он рождает беспокойство в нашем уме. Если беспокойство постоянно живут в уме, вы беспокоитесь постоянно, это значит, что этот враг, он живет в вашем сердце. В этом нет никакого сомнения. Так говорят древние писания. Итак, следующий враг, который рождает стрессы, это гнев.
Гнев рождает неадекватное восприятие объекта наших чувств.
Человека, который рядом с нами находится.
Я вам сейчас природу гнева объясню очень простым способом. Если рядом с вами есть человек, в глубине сердца, о котором вы думаете, что в нем нет ничего хорошего в этом человеке. Нет ничего хорошего. Просто ничего хорошего в нем нет. Не заслуживает моего внимания. Это значит, что вы пребываете в гневе по отношению к нему. И в этом нет никакого сомнения. Гнев внутри себя распознать, вот эти все врагов, шести врагов человека, распознать внутри себя невозможно. Признаки являются определяющим фактором распознания этих врагов. Признаком гнева является иллюзия по отношению к тому человеку, на которого ты гневаешься. В чем иллюзия заключается? Человек не может быть плохим. Человек не может быть только плохим. Если вы не... Ну, допустим, вы говорите, ну хорошо, этот человек хороший в чем-то, но меня это не трогает. Это значит, что вы в гневе по отношению к нему. Вы можете предположить, что он хороший, но это не трогает. Вас трогает то, что он плохой. Это значит, что вы в гневе по отношению к нему. Это меня тоже касается. Просто говорю, это не значит, что я вам говорю, если это говорю. Мы будем говорить. Итак, мы в гневе по отношению к этому человеку, если нам кажется, что в нем плохое преобладает, и о хорошем нет смысла говорить. В основном в нем все плохое. Это значит, мы в гневе. Что делает первый враг? Эгоизм. Что делает первый враг человека? Он создает определенный тип стресса, который рождает всех остальных врагов, гнев, например, и так далее, и который разрушает наше счастье. То есть мы будем говорить, этот враг разрушает таким образом счастье, что человек впадает в импульсивное состояние беспокойства, которое лишает его сна, то есть пропадает сон, первый признак, пропадает возможность отдохнуть, человек очень сильно напряжен внутри себя, он не может отдыхать, расслабиться, достать ему хочется курить или пить. Потому что курение и спиртное – это силы, которые искусственным образом расслабляют психику, делают ее более податливой. То есть природа вот этого вот врага, эгоизма, то есть желание объекта какого-то, то есть иногда его называют вожделение, то есть желание во что бы то ни стало достигнуть своего объекта. Не обязательно мужчина, женщина, это может быть деньги, там, дом, там, дачи, которые они так не достроили. Когда беспокойство завладевает что-то, он постоянно думает о своем объекте, он лишается сна, покоя и постоянно напряжение находится, это значит, что этот враг поразил его психику. Я не буду показывать пальцем, это вам не сделает ничего приятного. Вы сами себе найдите, пожалуйста, этого врага. Договорились? Дальше. Следующий враг, как мы сказали, гнев. Он рождает иллюзию по отношению к объекту. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Когда человек впадает в гнев, то
Этот гнев имеет очень удивительную природу. Он имеет природу распространяться. То есть, если мы разгневались на одного человека и не можем его простить, дальше что будет в нашей жизни? Мы начнем гневаться все, на все большее и большее количество людей. То есть количество людей, на которых мы будем гневаться, распространяется, и человек попадает в определенное состояние сознания, в котором он постоянно чем-то недоволен. Простите меня, я сейчас просто такой смешной пример приведу. Я когда, ну, в детстве, обычно играл там возле дома. Самый такой страшный объект для меня в моей жизни — это были бабки. То есть, ну, женщины, которые постоянно ругались, они были всем недовольны. Они постоянно злились, ходили, ворчали. То есть, особая форма жизни такая, которая всегда злится, недовольна всем и грызет всех постоянно, гоняет. Я думаю, почему они такие злые? Причина тому гнев. То есть, обида — это вторая часть, вторая сторона гнева. Если женщина обиделась на своего мужа, допустим, он там пьет, пьяница, допустим, или он гуляет и так далее, то постепенно ее гнев начинает расширяться, и он приобретает природу всеразрушающей силы. То есть все становятся плохими. И дети, которые играются на улице, и собаки, и кошки, там, которые пробегают мимо, все абсолютно становятся плохими. Понимаете, я и советую мне и вам впадать в эту особую форму жизни. Понимаете, когда страна плохая, люди плохие, все вокруг плохое. Причина такого состояния, как нет, это особый вид стресса, который разрушает полностью психику. Если первый вид проблемы рождает психостению, вот это вот, ну, эгоизм необузданный, который трясу вызывает психически, он рождает психостению. Человек становится психостеником, очень слабым психически человеком. То второй, вот этот вот гнев, второй враг, он рождает психопатию. То есть человек, он срывается очень сильно, и у него бурная реакция психическая начинается, он не может остановить себя. То есть у него колодят и все прочее. Да? Как говорить, все нормально. Вы пришли сюда, значит, у вас есть какой-то внутренний стержень, который вам даст счастье. Вы должны понять, что гнев – это не мы. Это сила, которая схватила нас и делает нам экзамен. Мы – это души, которые достойны только одного – это счастье. Вы – душа, которая достойна счастья только одного. Просто вы находитесь в состоянии экзамена, который вам надо сдать. Вот и все. Экзамен суровый. Эти шесть врагов, которые перечислены, дают суровый экзамен, настоящий. Не те, что там в школе мы создаем. Настоящий экзамен жизни. Итак, следующий враг, третий – это жадность. Жадность рождает постоянную неудовлетворенность. Если человек постоянно чем-то не удовлетворен в жизни, он будет, это причина тому жадности. Жадность означает, что мы требуем счастья. Жадность – это всего лишь причина жадности – это незнание. Очень просто. Счастье никогда не приходит извне. То есть, это говорят, очень простой принцип существует в этой жизни. Счастье никогда не приходит извне. Оно возникает только изнутри, когда мы его сами кому-то отдаем. Вот запомните, этот принцип очень простой. Счастье никогда не приходит настоящее извне. Я вам сейчас объясню почему. Оно возникает только изнутри, если мы бескорыстно, честно, его кому-то отдаем. Вот мы кому-то счастье отдали, оно сразу появляется вновь. И оно появляется вполне осознанно, мы его чувствуем внутри. То есть мы кому-то счастье отдали бескорыстно, оно возникло сразу. Такова природа счастья. Теперь, у счастья есть две составляющие. Первая составляющая, она возникает сразу, и потом астрологически, когда приходит время, она возникает еще раз. Но она возникает в виде событий, в виде средств, которые мы получаем и так далее. То есть второй раз счастье приходит как то, которое мы ждем всегда, сейчас. Мы в каком состоянии находимся? Мы постоянно ждем, когда же придет. Придет и к вам любовь, придет она всерьез. Вот. То есть мы ждем. А что это такое ожидание вот этого счастья? Это жадность. Состояние жадности. Что такое жадность? Когда мы ждем того, чего мы сейчас не заслуживаем. Мы этого заслуживали раньше. Почему оно приходит? Потому что когда-то мы совершили вот этот подвиг над собой. Мы бескорыстно просто сделали что-то хорошее для другого человека и испытали от этого счастье. Потом, когда-нибудь, еще раз это вернется в виде события какого-то. Придет и к вам любовь, что-то возникнет. Понимаете? А мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. А вдруг не придет, вдруг мы ничего хорошего вообще не сделаем. В этом заключается проблема, которую мы должны решить. Итак, жадность рождает психический голод. Человек всегда ждет. Если вы ждете будущее, птица счастья завтрашнего дня съела наш ум, это значит, что жадность поразила наше существование. Птица счастья завтрашнего дня прилетела перед ним из меня. Выбери меня, выбери меня. Счастье завтрашнего дня. Ну да, завтрашнего дня. Начинает жадность. Потому что человек должен быть счастлив прямо сейчас. Каждую секунду жизни мы должны делать что-то хорошее и найти в себе силы. Сделать что-то хорошее, пожелать всем счастья, подумать о том-то хорошо, победить в себе обиду по отношению к другому человеку, простить его. Все эти вещи являются подвигами, и на все на них надо тратить силы. Веды говорят, любые писания говорят, смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы совершать ежесекундно этот подвиг. Мы должны каждую секунду отдавать бескорыстно то, что у нас есть. У нас есть только одна вещь, это любовь. У нас больше ничего нет в этой жизни вообще. Потому что все, что нам принадлежит, может быть отнято в одну секунду. Если вы считаете, что дом принадлежит вам, знайте, что может быть землетрясение в любую секунду, может прийти какой-то человек и поджечь его. То есть это может быть отнято в любую секунду. Мы, это нам не принадлежит в полной степени, это нам принадлежит временно. Мы не можем этим наслаждаться в полной степени. Можем наслаждаться в полной степени только одной вещью, которая нам принадлежит всегда. Это любовь. Мы можем всегда ее отдавать, но для этого надо совершить подвиг внутренний. Взять и заставить себя каждую секунду. Человек, который делает это каждую секунду, он всегда будет счастливым. В этом нет никакого сомнения. Почему мы этого не делаем? Потому что мы об этом забываем. Вот вы уйдете с лекции, начнете трамвай ждать или там автобус, и вы войдете в состояние жадности, птица счастья завтрашнего дня овладеет вами. И в результате любовь пропадет, начнется голод, психический голод, когда же придет этот автобус, насколько можно расстоять сделать. То есть, понимаете? То есть, это состояние, которое счастье не приносит, а потом, когда он пришел, все равно, фу, наконец-то пришел. То есть, понимаете, счастье все равно не будет даже от того, что он пришел, понимаете? То есть, счастья в этом нет вообще никакого. Ждать автобуса счастья нет. Это просто состояние, в котором человек мучает сам себя. Надо просто победить себя и начать желать счастья тем, кто стоит рядом на остановке. Или там своему родственнику, которого ты уже настолько не любишь, что тебя тошнит от него. Надо начать желать счастья ему, как бы странно это ни показалось сейчас. Четвертый враг, который существует, это результат жадности. Всегда все предыдущие враги, результаты все следующие результаты предыдущие. Это заблуждение. Заблуждение. Это неправильно поставленные цели в жизни. Вот я вам перечислял эти заблуждения сначала. Те заблуждения, которые уничтожают нашу жизнь. Они рождают жажду достижения. То есть вот когда вы чувствуете, что невозможно оторваться от чего-то, это означает жажда. Вот любовь, допустим, на несбывшаяся и так далее. То есть есть много видов заблуждений в этом мире. Вплоть до того, что стиральную машину надо купить новую. Постоянно что-то в этом думает, не возникает жажда. Но это уж слишком больной такой случай. А чаще всего жажда возникает в результате людей, которые нас окружают, которых мы любим. И так далее. То есть иллюзия, вот это вот состояние, в котором выбрана не та цель, это четвертый враг человека. Он рождает сильную привязанность. рождает жажду психическую. Если жадность дает результат, то есть вот этот вот голод, сильная привязанность к объекту дает человеку разрушение его здоровья, то есть у него портится, первое, что у него портится? У него портятся гормональные функции. Если человек начинает распирать, то или он худеет сильно, или чаще всего поправляется очень сильно, он начинает наедаться на ночь. Причина тому – жадность, которая сидит в его сердце. Не обязательно в пище, которую он ест там на ночь. Пищу он заедает свою жадность, потому что жадность означает, что я хочу счастья, которое я хочу получить сегодня. Допустим, зарплату не дали, человек приходит, наедается на ночь. Почему? Потому что ты ждал счастья от этого объекта, оно не пришло. Без счастья жить невозможно. Поэтому надо хоть каким-то образом его получить. Единственный способ – это заесть его. Или, допустим, использовать своего супруга для того, чтобы он как бы дал счастье. Или телевизор посмотреть, там мертвые не потеют, там всех поубивали, счастье. Вот, спокойно ложишься спать. Зарплату не дать, зато всех поубивали. Гадно. Вот, счастье испытываешь от этого. То есть какой-то вид счастья надо получить все равно, когда ты не получил желаемого объекта. Это означает жадность. Иллюзия, четвертый брак, совсем другую природу имеет. Он не заедается. И вместо физических расстройств он дает психические. Некоторые виды заболеваний психических связаны с этим врагом. Например, шизофрения, бред, бредовые состояния возникают в результате неправильно выбранной цели жизни. То есть, если жадность чаще всего приводит к телесным проблемам, то неправильно выбрана цель, то есть есть маленькие цели, есть большие. Жадность связана с маленькими целями, а иллюзия связана с большими целями. Когда весь все сознание сосредотачивается на этой цели, человек не может так ни о чем думать в своей жизни. Все. Его краски поблекли все остальные. Только одна цель. Нелюбимая жилье, лихо 60. Вот. Раз, два, три, четыре. А сам думает, любимая, любимая, любимая. То есть вот это вот означает иллюзия. Итак, дальше следующий пятый брак – это зависть. Зависть – это не то, что мы думаем. Это не то, что у соседа лучше дом, чем у меня. Это тоже зависть, но зависть – более широкая вещь. Зависть означает несбывшиеся мечты. То есть мы поставили неправильную цель перед собой, и мы увидели, что кто-то ее добивается, а я нет. Ну, это во всем что угодно может быть. Допустим, цель женщины быть красивой, допустим. Это, естественно, цель, которая возникает у любой женщины, так же, как у любого мужчины, естественно, цель быть сильным, там, лучше других и так далее. Естественно, цель, которая возникает перед собой человек, ставит перед собой человек, так или нет? Так, женщина стареет. Ну, простите, что я говорю об этом. Ну? Одобряете, да? Эти слова. Не уверен, что одобряете, но так иначе. Я об этом сейчас скажу. Женщина стареет, а некоторые женщины молодеют. Но они какие-то помоложе звучат. Они помоложе. Это что вызывает? Зависть. Вот это моложе и красивее, а я старше. И вот это состояние, которое возникает в это время, это состояние называется завистью. То же самое, мужик, допустим, он уже стал, он тоже сам гиф, он таким крутым, а тут пацаны какие-то ходят и такие, и мышцами крутят. И что мне хочется им сказать? Да успокойтесь вы, я в ваше время по 150 килограмм поднимал. Ну, хочется сказать правду просто. Ну, что они, вот чем они там вообще гордятся, да? Вот я в ваше время был, вот это я. Это как называется? Зависть.
Ну, как?
Это уже другой вопрос, как это можно объяснить, но это враг, который поражает наше существо, это зависть. Что рождает зависть? Веды говорят, что зависть старит человека, она уничтожает его жизнь. Потому что мы чему завидуем-то? Жизни других людей, счастье других людей мы завидуем. У этого дом больше моего, у этого зарплату больше получает, у этого лучше жена. Мы завидуем жизни, и поэтому лишаемся жизни. То есть человек, который завидует, он просто сокращает продолжительность своей жизни. Понимаете, это ужасно. Надо жить тем, что у тебя есть. Зачем кому-то завидовать? Ты можешь быть счастлив. Веды говорят, вот смотрите, мы каждый человек имеет вот свое в этой жизни, что-то свое. Знаете, в чем утверждение веды? Каждый человек, каждую секунду времени может быть абсолютно счастлив тем, что у него есть. Вопрос заключается в том, чтобы оценить, что у тебя есть, и правильно ко всему этому относиться. Вот каждый человек, каждую секунду, очень нищий человек может быть счастливым? Может. Очень богатый может быть? Может, но ему тяжелее. Слишком много привязанности. Очень нищий может быть счастливым. Но чаще всего счастлив богатый, а нищий несчастен. Почему? Потому что ни тот, ни другой не понимает, в чем смысл, почему человек стал нищим, в чем смысл, почему он стал богатым. Они не понимают, поэтому страдают от этого очень сильно. Закон очень прост. Каждый человек, каждую секунду времени может быть счастлив тем, что ему дал Бог для жизни. Понять это очень сложно. Очень сложно. Я тоже этого не понимаю, просто говорю утверждение. Я до конца этого не понимаю. Честно вам признаюсь. Но это так должно быть. Когда человек признает свою судьбу, он, говорится, принял судьбу. Человек принял свою судьбу на плечи на свои, он стал счастливым в этот момент. Это истина, которую вы должны принять. Дальше. Шестой враг – это безумие. Безумие рождает не старение. Безумие рождает преждевременную смерть. Что такое безумие? Изнасиловать кого-то. Убить кого-то, ограбить кого-то. Безумие – это психические состояния, в которых человек рушит чью-то судьбу. Но он просто берет и насилует их. Он не понимает, что это такое. Что такое насиловать женщину? Это разрушить ее судьбу. Допустим, что такое ограбить кого-то? Это разрушить судьбу человека. Что такое убить? Это разрушить его жизнь. Так или иначе, все эти виды беспредела, которые люди проявляют, они все уничтожают их жизнь. Они приводят к чему? К несчастным случаям, к преждевременной смерти, к злокачественным опухолям и так далее. Я вам сейчас скажу одну вещь. Вы готовы, нет? Честно скажу. Я скажу один распространенный вид безумия, который существует в нашей жизни. Вы можете отгадать? Вот на каждом шагу существует. А? Аборты. Аборты. Я когда в метро сюда ехал, к вам ехал, в метро в Москве на самолет, я прочитал метро стихотворение одно. Я нерожденная душа, там и так далее, стихотворение. Обращенная, обращается плод к своим родителям, которым их просил, потому что они его убили, он их просил в конце концов. Вот. А вот я когда прочитал это стихотворение, я вспомнил вот это безумие об этом шестом враге. Мы же не знаем, что творим. Я в своей жизни видел много женщин, которые умирали от рака только потому, что они сделали аборт. И больше другой причины к этому не было. Понимаете? Серьезный аборт, серьезная вещь. Когда аборт делается, то из матки забирается тонкое тело, душа, и вырывается оттуда. И грубая часть, кусочек маленький, уже начинающийся грубого тела, вырывается оттуда. Но, когда душа входит в матку вместе с тонким телом нового ребенка, она вот в матке видит территорию. То есть она как бы, эта территория принадлежит только ей и больше никому другому. Когда мы забираем душу оттуда вместе с тонким телом, Эту территорию мы оттуда забрать не можем. Она остается как след, который потом через несколько лет превращается сначала в йому, потом в злокачественную опухоль. Конечно, это не факт, что всегда разовьется злокачественная опухоль. Если женщина раскаялась, если она начинает жить правильно, если она все поняла, постепенно эти проблемы проходят. Понятно, да, идея? Почему развивается рак матки? Причину я вам сказал. Потому что есть место, которое связано с насилием. Через него, через это место, женщина не может защититься от воздействия той души, которая уничтожена, которая уничтожена жизнь. И эта душа, не желая того сама, испытав эту силу страдания, она передает эту силу туда, где это страдание было совершено. В результате матка наполняется этой энергией, разрушающей силой. Там растет опухоль. Так, это один из видов безумия, который может совершить свою жизнь. Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны. То есть безумие означает неосторожность. Человек по неосторожности ворует. Он не понял, с чем он имеет дело, вот и все. Почему люди насилуют? Потому что не понимают, с чем они имеют дело, с какой силой имеют дело, они не понимают. Почему они воруют, убивают? Потому что они не знают, с чем они имеют дело. Понимаете, они фильмов насмотрятся, там же сейчас фильмов как показывают. Там. Так, как показывают? Я тебе говорил, что я тебя отпущу? Говорил, я тебя отпускаю. В пропасть эти. Видели, да? И так, спокойно и пошел. Отпускаю тебя. И пошел. То есть смерть вот в этих фильмах представляется как нечто само собой разумеющееся. Ты плохой, ты меня обидел, я тебя убиваю. Все. Как нечто само собой разумеющееся показывается. Как это хороший герой такой-то делает. Но смерть это безумие. Другого, ты убиваешь другого человека из-за того, что он тебя обидел, это безумие. И за это ты будешь отвечать очень серьезно. Итак, мы с вами сегодня разбираем природу стресса. Почему возникает стресс? Да, мы разные факторы с вами обсудили, 6 врагов, которые возникают, вызывают стресс. Сейчас мы с вами дальше будем. Я вас не замучил? Все нормально? Мы сделали лекцию 3 часа. Это значит, что 2 часа будет лекция, потом будут ответы на вопросы, потом будет «Я желаю всем счастья», мы будем желать минут 10-15. Вот. И потом дальше еще я буду проводить индивидуальные консультации лотереям. То есть ваши билетики, вы там фамилию напишите, кто выпадет, человек 6-7, я с вами поговорю еще, мы с вами пообщаемся. Бесплатные консультации будут. У нас, у меня на сайте, знаете сайт arsenov.ru? Кто не знает, поднимите руку. Если вы не знаете этого сайта, пожалуйста, зайдите туда. Там очень много бесплатной для вас информации. Там порядка 40 познавательных, очень интересных фильмов. Там даже больше, по-моему, порядка 60 фильмов интересных, которые можно бесплатно скачать просто. Там куча лекций, порядка 300-400 лекций разных авторов, которые можно бесплатно скачать. Есть там, конечно, и платные там какие-то. У нас на этом сайте открытое Веда Радио. На этом Веда Радио есть архив. Там в этом архиве все бесплатно. Можно просто семинары разные по разным темам скачивать. Через несколько дней Веда Радио начинает свою постоянную работу. По 12 часов в день можно в прямом эфире даже по интернету списаться и получить консультацию, допустим, по голосу. Да, сайт arsenov.ru, там будет Аюрведа Радио работать по 12 часов в день, с 9 утра до 9 вечера. Можно лекции слушать, там всякие, и все очень много всего интересного. Вот, поэтому заходите туда, там будут ваши лекции в записи поставлены бесплатно. И точно похожие семинары я все всегда читаю по-разному. Еще такие же семинары были проведены в Сан-Франциско и в Днепропетровске. По стрессам я провел еще в 2 местах этот семинар. Их можно уже скачать тоже и послушать. Там просто по-разному немножко обсуждая на эту тему. Там тоже много интересного, вы сможете узнать. Вот, это так вам для того, чтобы немножко расслабились. Итак, когда 6 врагов человека существует, хотя бы один из них, он рождает 4 вида Ну, а немножко вам такой познавательной информации, да, то есть первый раз, и мне это интересно знать. В отличие от современной психологии, ведическая психология, она глубоко научна. Это означает, что она наше тонкое тело воспринимает не как какую-то замысловатую комбинацию нервных импульсов. Она воспринимает наше тонкое тело как тонкое строение человека. То есть наша психика означает иметь свой скелет, свое строение. Это строение глубоко изучено ведами. То есть в этом строении, то есть ум наш имеет свое строение. Понятно, да? В этом строении существуют разные объекты, которые формируют грубое тело, которые формируют психическую структуру человека и так далее. То есть у меня скоро выйдет книга на порядка там 700 страниц, которая будет описывать вот это все. И это только первый том, там еще будет несколько томов. То есть очень глубокое описание тонкого строения человека. В этом тонком строении есть одна удивительная вещь. То есть у нас есть глубинная память внутри. Она находится в области сердца. Там находятся все наши поступки, которые мы совершали в прошлом, во всех своих прошлых жизнях. То есть там находится как клад информации, которая это в этой глубинной памяти, которая там находится внутри, есть огромная сила. Эта сила влияет на всю нашу жизнь. Она и сформирует нашу судьбу. Как эта судьба наша формируется, я вам тоже объясню. Это очень просто. Если вы сейчас внимательно послушаете, вы поймете. Существует время. Эта сила, веды говорят, самая большая в этом мире. Время каждую секунду действует только в одну сторону. Она всегда все ведет к старости. От того существования, которое сейчас есть, к старости. Мы рождаемся, стареем каждую секунду, Земля стареет, машины стареют. Все, наша Солнечная система стареет, все это действует за счет силы, которая называется время. Оно давит, продавливает старости, все, что существует. Мы с вами, души, не подчинены действию времени, потому что мы вечны, мы не стареем. Но так как мы находимся в материальных телах, тонкое тело тоже имеет тонкую материальную природу. В результате того, что мы находимся в материальных телах, материальные тела стареют. И нам кажется, что мы тоже стареем. Но мы всегда боремся за что? За жизнь. Потому что в нас есть сила, которая противодействует вот этому времени. Эта сила, существующая в нас, она заставляет нас выживать. Так вот, когда мы оставляем тело одно материальное, следующее новое тело, оно опять новое и молодое, то есть опять мы получаем что-то новое. Нас невозможно убить. Материальное время не может нас сделать ничем, оно не может нас уничтожить. Мы будем рождаться вновь и вновь, пока не спрогрессируем, не получим духовное тело, которое уже не стареет. Это уже другой вопрос, следующий беседы. Так вот, следует знать, что все наши жизни, они отпечатываются в тонком теле ума, в виде глубинной памяти, которая делает так, что мы будем отвечать за все свои поступки, которые мы совершили, хорошие и плохие, за хорошие бескорыстные поступки. Все поступки бескорыстные являются хорошими, все корыстные поступки являются плохими. За бескорыстные поступки мы получим счастье в будущей жизни, за корыстные поступки мы получим страдания. Как это происходит? Очень просто. Тонкое тело ума, тонкое тело ума существует не только у нас. Оно существует у всех планет, которые движутся в Солнечной системе. Оно существует даже у сторон света. То есть, оно существует просто в пространстве. Поэтому каждая сторона света несет в себе определенное настроение. Каждая сторона света несет в себе определенное направление. Когда планета движется в пространстве, ее тонкое тело взаимодействует с этими настроениями пространства. В результате психическая структура планеты меняется. Всего основных 9 планет Солнечной системы. Их психическая структура меняется каждую секунду. Создается новая комбинация психическая пространства, в котором мы живем. Эта новая комбинация делает удар по нашей психике. И этот удар пробивается до глубинной памяти. Он резонирует только именно с той эмоцией психической, которая существует сейчас в пространстве. У нас там много всего внутри сидит. И резонанс происходит между тем, что снаружи и внутри. Одно и то же настроение. В результате изнутри, из глубины памяти, выходит наружу определенный импульс психический, который завладевает нашим существом. Но прежде чем завладеть нашим существом, он завладевает всеми окружающими людьми. Этот психический импульс обладает огромной силой влияния. Он начинает действовать на всех сначала, кто с нами связан. Поэтому прежде чем вы почувствуете себя плохо от него, вы увидите, что вас начали не любить, вас начали обвинять в чем-то и так далее. То есть человек неожиданно начинает чувствовать, что у него жизнь тает. На работе к нему плохо относится, дома плохо, что-то поменялось в жизни, как-то все по-другому стало. И он начинает всех обвинять, почему вы меня ко мне сейчас так относитесь, почему вы так несправедливы ко мне, почему все рушится у меня в жизни, то умер один, то умер второй, то умер третий, что такое? Меня сглазили, испортили, кто виноват в моих проблемах? Виновата судьба. То есть происходит влияние, вот эта сила внутренняя, она все рушит вокруг. Или наоборот, все делает счастливым. То есть хорошие импульсы пошли изнутри, счастье приходит. Все становится хорошо. Понимаете, это все всего лишь зависит от влияния планеты. Можем. У нас есть свобода выбора. И об этом и речь сегодня. Как она проявляется? То есть призму мышления. Как бы у нас внутри не было, как бы снаружи не было, разрушают мой дом или нет, воруют у меня или не воруют. Я желаю всем счастья. Нахожусь в состоянии счастья. Можем мы избежать событий, которые происходят вокруг? Чаще всего нет. Можем мы поменять отношения? Да. И в этом заключается счастье человека. Как бы вот вам печально это не казалось, но большинство событий мы не сможем предотвратить. Но мы можем по-другому отнестись и стать местом страдания, мы сами можем стать мудрыми. Есть две вещи, которые человек приобретает от событий. Он приобретает от плохих событий. Или страдание, или мудрость. Одно из двух. Выбирайте. Что вы хотите выбрать, подумайте. Если человек бескорыстно относится к событию, он отпускает его в себя, он обретает мудрость. Если он начинает разбираться в нем, он считает, что его обидели, он обретает страдание. Отношение к наказанию. Это любые события неприятные, которые происходят наверное, с нами, это просто наказание. Когда человек наказывает, что нужно делать? Нужно смириться. Нужно сказать, я все понял. И даже если ты еще не понял, то надо уже говорить. Ну, чтобы быть еще хуже. Итак, там внутри сидят четыре типа, мы будем называть вот эти узелки кармы. То есть, почему они узелки? Потому что многие события связываются одинаково, похожие. Я, допустим, оскорблял свою жену много раз, допустим, говорил на ней плохие слова. Все они имели примерно одинаковую окраску, все они объединились в одну кучку и появился узелок кармы. На санскрите называется это узелок карма-васана, узелок кармы. Этот узелок кармы выйдет наружу и стукнет по мозгам всех, кто меня окружает, и по моим мозгам. Стукнет в свое время, когда придет время. Вот. И импульс психический, вот этот удар, он называется вегас или побуждение. Человека понесло. Остапа понесло, да? То есть человека понесло. Как человека несет, когда импульс возникает такой сильный кармы? Вы можете, многие из вас в своей жизни видели, сына понесло. Вдруг он начал стремиться к наркотикам. Ничего с ним сделать невозможно. Мужа понесло. Нормальный мужик был. Или спиваться начал, или гулять начал безрассудно. Ничего невозможно сделать. Человека невозможно остановить. Его тянет этот импульс, понимаете? Понесло. Нас может понести в любой момент, кого угодно. Не думайте, что только их. Меня тоже может, вас может понести. Что у нас там внутри сидит, мы не знаем. Эти импульсы имеют природу сгустка. Вот когда, допустим, вам дают семечки, вы не знаете, какого дерева. Можете определить, какое дерево из него вырастет? Вы не знаете семени. Определить невозможно. Посадишь, когда увидишь, что вырастет, да? У вас было такое, что в огороде сажали, допустим, капусту, а вырастала морковь? Ну, иногда такое бывает. Вот, мы не знаем, что вырастет. Это означает, мы не можем видеть все свои грехи. Понимаете, это невозможно. Там они в сгусте находятся, в таком глубоком комке. Мы не можем видеть, что нас ждет из-за этого. Мы не знаем, что мы натворили в прошлом. Очень трудно понять, потому что все это в глубоком комке находится. Я вам сейчас простой пример приведу. Вот смотрите, Допустим, кто-то из нас делал отвратительные поступки по отношению к близким. Допустим, мы изменяли близким, допустим. Или, ну, делали еще что-то ужасное по отношению к ним, какие-то серьезные, глубокие оскорбления. Мы когда это делали, мы что, реально осознавали, что мы вот это делаем, потому что мир как-то хорошо было. Так нормально как-то было. Он убивается, но...
Дорогой мой муж, ты пойми, ты просто должен это понять, что с этим парнем я была связана с прошлой жизнью. Поэтому я к нему и прихожу. У нас с ним остались отношения с прошлой жизнью. Поэтому успокойся, расслабься. Вот. Потерпи. Я должна эти отношения отработать с ним в постели. А потом я к тебе вернусь.
И подобный бред, вот такой и подобный бред возникает в голове у человека, когда он совершает какой-то гнусный поступок по отношению к близкому человеку. И ничего другого у нас в голове не возникает в это время. У нас раскаяние в это время не возникает. У нас возникает это, когда мы реально напарываемся на то же самое. Вот тогда мы понимаем, что мы сами сделали с тем человеком, который был рядом с ними, с нами до этого. Поэтому мы не можем видеть эти грехи там внутри, они клубки сидят, понимаете? Такого, что мы не можем их разделить. Мы начинаем их видеть, когда они приходят реально к нам. В этом заключается идея, которую мы должны знать. Ни один человек не знает, что его ждет в будущем. Поэтому мы не должны эту птицу счастья завтрашнего дня слишком уж лелеять. Надо просто к жизни честно относиться и понять, что ждать может все что угодно, а счастливым быть надо прямо сейчас. Прямо сейчас надо быть счастливым, а не когда-нибудь потом. Итак, существует четыре типа вот этих вот кармавасан, узелков. Я сейчас вам их расскажу. Четыре типа. Первый тип – незначительные. Мы определяем почему? Потому как они действуют на нашу судьбу. Ну, допустим, приведу пример на природе болезни сына, допустим, ребенка. Итак, у мамы заболел ребенок. Как простуда, допустим, да? Она думает, и он начал болеть все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И она думает, он точно выздоровеет 100%. И раз он выздоравливает, первый тип, незначительный узелок там был, карма, внутри у мамы. Второй тип, средней силы. Внимательно слушайте. Первый случай. Человек выздоравливает. Событие проходит само. Событие проходит само. Мы испугались, но все было хорошо. Так? Незначительный узелок был. Дальше. Второй тип. У мамы заболел ребенок. Ему становится все хуже и хуже. Она уверена, что ему будет все хорошо, но ему все хорошо не становится. Ее уверенность пошатнулась. Она начала искать помощи у врачей, у знакомых, у друзей, она начала метаться, ему помогли. Это второй тип. Средней силой узелок повлиял на судьбу вот эту, которая вышла оттуда из земли. Третий тип. Кармавасаны. Узелок может быть еще больше. Означает, что мама увидела, что ребенок заболел, ему становится все хуже и хуже. Она обратилась к врачам, врачи не помогли. Она обратилась там к знахарке, знахарки не помогли. Она начала молиться, Богу помогло. В третьем типе вот этих вот узелков или грехов, которые находятся у нас внутри, помощь приходит только от высших сил. То есть люди не помогут, врачи не помогут, никто не поможет, только высшие силы помогут. Теперь, четвертый тип кармавасаны. Никто не поможет. Ребенок должен умереть. Понимаете, нет? Понять это невозможно человеческому. Мы не можем это понять. Я вам сказал, допустим, мы не можем понять и не должны этого понимать. Если ребенок болеет, надо его спасать. Понимаете, нет смысла думать, что он должен умереть. Это глупость, это абсурд. Это наш долг его спасти. Поэтому существует четыре типа событий, которые существуют в нашей жизни. Вот этот четвертый тип событий рождает абсолютно непрекращающийся длительный стресс, который разрушает жизнь человека. В том случае, если мы не примем судьбу на свои плечи. Ну, допустим, муж с женой жили долгое время вместе, кто-то из них умер. Они любили друг друга, и все у них было хорошо. Кто-то из них умер. У второго есть два варианта. Или он принимает судьбу на свои плечи и осознает, что такое смерть, что это то, что должно прийти обязательно к каждому из нас. Наше счастье в этом мире заканчивается в одну секунду. И человек должен понять и признать, что это не то, ради чего мы должны жить. Счастье в этом мире – это не то, ради чего мы должны жить. Мы должны жить ради духовного счастья. Счастье, которое не зависит от событий, которые происходят в этом мире. Духовное счастье связано с духовным временем. Духовное время – это та сила, которая имеет все возрастающее счастье. Духовное время увеличивает счастье каждую секунду. Если человек начинает духовной жизнью жить, то есть он начинает молиться Богу, он начинает высшим силам верить, он начинает святым верить, он начинает думать о чем-то возвышенном, его счастье с каждым днем все возрастает, несмотря на то, что тело стареет. Понимаете, да? В этом заключается правильное понимание вещей, веды говорят. Другого понимания в этой жизни нет. Иногда правильное понимание вещей приходит к человеку, потому что он очень разумен. А иногда перед ним стоит дилемма. Близкий человек умер, счастье закончилось. Все. Больше ничего не будет. Ты уже в возрасте. Рядом с тобой никого нет. Дети свое счастье у них. У тебя никого нет. Ты один. У тебя два варианта. Или ты умрешь через пару лет, потому что ты не сможешь выдержать одиночество. Или ты будешь жить дальше и станешь счастливым. Почему ты стал счастливым? Потому что ты победил желание, свое желание, иметь счастье в этом мире. Мы все хотим иметь счастье в этом мире. Кто не хочет счастья иметь в этом мире, поднимите руку. Я сразу скажу, что он сумасшедший. Потому что мы все хотим иметь счастье в этом мире. Но это желание мы должны победить в какой-то момент в своей жизни. Это очень важный момент, который каждый должен усвоить в своей голове. Если мы не усвоим, значит мы умрем в раньше времени. Стресс загубит нас, понимаете, загубит. Он задушит нас просто. Стресс – это змея, которая душит. Она будет душить до тех пор, пока ты не выберешь. Или отказываешь от счастья в этом мире, или умирает. Одно из двух. Есть, конечно, еще один вариант. Найти себе другого мужика. Это хороший вариант. Я не против. Если его муж умер, надо помучиться немножко, успокоить свой ум, попросить прощения у своего мужа. Найти другого человека. Я говорю сейчас, это значит, что узелок там был какой? Третьей степени. Не самый тяжелый. Но когда узелок самый тяжелый, никаких вариантов. Человек болеет злокачественной опухоли. Нет вариантов, понимаете, все, раз не достаточно. Надо просто сейчас срочно подумать о Боге. Срочно. Больше ничто, у этого человека нет других обязанностей. Он не должен дальше достроить перед смертью. Понимаете, они сами достроят перед смертью, волнуйся. Он не должен ничего, он должен только думать о Боге. Он должен отдать свое счастье Богу в этот момент. Больше нет у него других идей в жизни. Вот. Поэтому в этом заключается идея преодоления стресса всегда. Идея означает сделать правильный урок, правильный вывод из этого стресса. Даже если ты найдешь себе другого человека, это ведь не проблема. Будет жизнь счастье с этим человеком или нет в будущем? Два варианта. Я вам сейчас объясню механизм, как все происходит. Допустим, ты любила человека какого-то. Я вам сейчас удивительную историю расскажу на самом деле, с которой я столкнулся. А рядом с моим медицинским центром в Москве есть ОМ-кафе такое, так называемое, ОМ-кафе. Там тоже веды, только там кушают веды. А я и не лечу. Так вот, там очень хороший человек такой работает, который постоянно мне кому-то приводит и говорит, ну так, все. Он мне приводит, там секреты, ты думаешь, он секретный человек, давай садись. Все. И мы с ним беседуем. Мы привел раз эту одну женщину. Я на силу смотрю, но она реально в стрессе находится, и у нее очень большая проблема. Я говорю, у вас проблемы, она говорит, никаких.
Я смотрю на нее, и понял, я понял, что она не сможет мне сказать всю проблему.
Там какая-то большая тайна. Я начал потихоньку, мы сели с ней разговаривать, начал потихоньку раскручивать так, узнавать ее жизнь. В конце концов я докопался. Оказывается, несколько лет назад умер ее любимый муж. И она его настолько сильно любила, что она его не отпустила. Знаете, когда человек умирает близкий, и мы его не отпускаем, он ведь может с ним уйти. Он может остаться в тонком теле рядом с нами. Так и произошло. Она настолько сильно его привязала, любила, что он не смог уйти. Не смог новое тело родиться. Он в тонком теле остался рядом с ней. Он приходил к ней во сне. И в какой-то степени даже на ему постоянно чувствовал постоянно. И у нее началась другая теневая жизнь. Эта теневая жизнь была ужасна для обоих. Она стала срытной. Она стала такой, что она ни с кем не разговаривала. Она почернела вся, понимаете? Потому что она совершала большой грех. В чем грех это заключается? Она держала возле себя человека, который уже должен был дальше по жизни идти. Представляете, как в том-то теле жить? Ты не можешь ничего пощупать. Когда о тебе думают, тогда ты счастлив. Когда о тебе не думают, ты просто ждешь, когда о тебе будут думать. Человек в тонком теле живет только мыслями других людей. И мои дети так описывают. И она держала этого человека рядом с собой много лет подряд. И она все их сохла от этого, сама стала как смерть. Я не знаю, поняла ли она или нет, мы начали разговаривать об этом, ее просто начало трясти. Вот, потом, в какой-то момент, я нашел способ, как разорвать эти отношения. Она пришла, когда я это делал, то есть, я когда, ну, пытался его дать ему возможность воплотиться дальше, она начала плакать. То есть, я говорю, чего плачешь? Она говорит, я потеряла близкого человека. То есть, она реально начала плакать ее смерть только сейчас, прошло много лет. Понимаете? Ужасная картина. Она создала большие проблемы. Только потому, что мы не понимаем одну вещь, что мы не являемся обладателями друг друга. Заканчивается судьба рядом с этим человеком. Все. Надо его отпустить. И надо держать. Мы не обладатели друг друга. Понимаете, это очень важно. Иногда людей разрывает просто жизнь. Они любят друг друга, у них все хорошо. Судьба закончивается, одного заклинивает. Карма совместно заканчивается, заклинивает. Хорошие отношения, все нормально, может быть непреодолимая карма. Одного заклинивает и вырывает из жизни просто и все. Люди, создаются ситуации, люди вокруг, которые тянут на себя, наговаривают там на тебя и так далее. Все, нет человека, был рядом, но нет. Непреодолимая карма, невозможно ничего сделать. Такое бывает. Надо отпустить человека, надо дать ему возможность жить дальше. Иначе жизнь того и другого будет уничтожена. Взаимные обиды приводят к невозможности быть счастливым. Механизм работы очень простой. Допустим, у тебя были отношения, ты любил человека, у тебя были отношения с этим человеком по определенным частичным центрам. Допустим, гармония была по Луне, по Венере, есть половые связи с полупланетой, с женским полом связаны Луна, Венера. Две планеты с мужским связаны, Марс, Солнце, Юпитер, три планеты. Если, допустим, гармония, психическая гармония с одним человеком идет по Луне и Марсу, допустим, то когда приходит другой человек в твою жизнь, если ты не отпустил того человека, то у тебя по этим планетам с ним уже гармонии не будет. Гармония по Луне является основной гармонией вообще в жизни семьи. Если нет гармонии по Луне, значит семья не будет родственных чувств, они друг другу, как чужие. То есть, словно чужие стали друг другу, и между нами белая вьюга. Вот. Так вот, чужие люди становятся, абсолютно чужие, нет гармонии по Луне. Если не отпустил этого человека, который ушел от тебя, а у тебя была сильная гармония, он стал родственником для тебя, близким стал очень. Все, больше никого близкого рядом с тобой не будет. Пока этого не отпустишь, больше близкого никого не будет. Может быть, гармония по Венере, там секс будет хороший, нормально. Гармония по Юпитеру, очень интересно, нормально. Гармония по Солнцу, уважение друг к другу, нормально. Близости не будет. Если по Марсу была гармония, означает, что они могли преодолевать трудности совместно и иметь было сильное влечение друг к другу. Внутреннее, психическое, физическое и так далее, магнетизм. Не отпустил человек, кармане помогать тоже не будет. Вот все, что угодно, кроме этого. А представьте, если была очень сильная семья, то есть сильная связь была, прошли по всем планетам гармонии. Женщина не отпустила. Все. Дальше что у нее? Пустота в жизни. Она не может себе вообще никого найти. Это хорошо или нет? Женщина должна одна жить. Нет, зачем? Надо отпустить человека и найти себе другого. А куда деваться? Жить надо все равно как-то. Материальное счастье тоже должно быть. Человек не может жить без материального счастья. Хорошо, если главное это духовное счастье, я отказываюсь от всего материального счастья и буду жить только духовным счастьем. И ухожу на насыпь. Хорошо, если ты это понял по-настоящему, тогда ты будешь счастлив в монастыре. А если нет, значит ты там просто будешь лицемерить, ходить несколько лет. И потом, как психологи говорят, обкакаешься. Что значит обкакаешься? Это значит, что ты просто настолько вожделение, настолько тебе крышу перекроет, что ты просто побежишь кидаться на любую девушку. Несовместимость там будешь смотреть, еще просто вот любая, какая попалась, все, из монастыря назад, любой, какая попалась первая. Это означает страдание опять. Понимаете? Мы не можем отречься от материального счастья вот просто так, потому что мы это решили. Наши цели, которые существуют у нас сейчас материально, заложены в нашей карме, на нас давит на эти цели. Мы не можем от них отказаться. Поэтому долг человека, который у него существует в жизни, наша работа, наша семья, это наш долг. Каков у нас долг в жизни? У нас столько долгов, столько желаний. Ведь говорят, если ты хочешь, допустим, женщину там, или мужчину, у тебя есть желание противоположного пола, значит, у тебя есть долг перед мужем или женой, который будет рядом с тобой. Долг означает, ты должен выполнять свои обязанности перед ним, чтобы он оставался рядом с тобой удовлетворенным. У нас есть долг перед работой, если мы хотим денег. У нас есть долг перед детьми, если мы хотим детей. То есть у нас есть какие-то долги в этой жизни. Человек, который ничего не хочет от этого мира, он понял, что только духовное счастье главное, он уже осознал это полностью. У него нет никаких долгов, он может пойти на насыпь тогда и жить там счастливо. Только в этом случае, господа, только в этом случае. В противном случае никаких шансов. Поэтому мы должны жить той жизнью, в которой мы живем. У нас нет вариантов. Но в этой жизни мы должны понять, что есть главная цель, ради которой мы должны жить. Это духовное. То, что выше материальных видов счастья. Духовное означает, что мы не получим ничего ощутимого от этого. Мы желаем всем счастья, допустим, ощутимое что-то получим. Я желаю всем сижу и желаю всем я повторяю. Я желаю всем счастья, желаю всем счастья. После этой лекции будете желать всем счастья, я уверен. Потому что я верю в это, и вы тоже поверите, если вы меня внимательно слушаете. Это действует разум. Сейчас объясню. Разум действует через звук. На разум все влияет через звук. Верно говорят, звук — это единственная сила, которая меняет жизнь. Чтобы твоя жизнь поменялась, ты должен слушать того, кто знает. Если этот человек знает то, что есть, правду, знает правду, то твоя жизнь поменяется, вы станете слушанием. Допустим, я знаю, что если вы будете повторять, я желаю всем счастья, ваша жизнь поменяется в лучшую сторону. Если вы внимательно слушали меня, так и произойдет. Поэтому вы придете домой и будете повторять и сидеть, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И ваши родственники, они подходят, подойдут к вам и скажут, ты что, сумасшедший? Ты что, ты куда ходил вообще? Тебя зомбировали. Куда пришел вообще? Больше на виде. Дверь закроют и ключ возьмут. Потому что это действительно странно. Жил человек нормально, жил с нормальной жизнью. Потом сходил на лекцию и утром начинает повторять, я желаю всем счастья. Вот если, допустим, ваш близкий человек куда-то пошел, и с утра у него глаза обратные, он там что-то повторяет, начал что-то делать. Вы это одобрите, нет? Он будет спрашивать, а что дальше с ним будет? Что дальше? Да какой смысл? Что будет дальше с ним происходить? Это же ужасно, понимаете? Вот, поэтому вы не должны пугать народ. Хорошо, после этой лекции. Счастье всем желать потихоньку, чтобы никто не слышал. Нормально. Не надо никого пугать. Так вот, идея в чем заключается, для чего это все сказал? Я это все сказал для того, что эти лекции предназначены для того, чтобы у вас что-то открылось внутри. И если вы будете правильно этим пользоваться, эта сила, которая откроется, она имеет две глаз-сектора, разрушающие, позитивные, созидательные. Если вы аккуратно будете по отношению к близким обращаться с этой силой, они почувствуют, что вы меняетесь, у вас больше позитивизма, и все. То есть вы их ничем пугать, если не будете, то вся ваша жизнь изменится к лучшему. Если вы правильно эту силу примените, если вы будете думать, я должна желать всем счастья. Есть второй вариант. Вы придете домой и скажете, вот ты мне не желал счастья, поэтому у нас такая жизнь с тобой. Должны сейчас это желать, понял? То есть, когда так настроитесь, то в этом случае вы уничтожите свою жизнь. Понимаете? Это называется фанатизм, фанатики. То есть люди, которые неправильно воспринимают свой долг. Когда человек хочет работать над собой, не надо никому мешать этим. Я тренировку хочу по утрам делать, все должны вставать. У меня есть нитка такая, время режим дня. Там, когда человек мешает, у него два варианта. И он начинает гонять всех по подоконникам по утрам, и он тихонько встает и идет делать зарядку, чтобы никому не мешать. Тот, который идет делать зарядку, чтобы никому не мешать, он понимает все правильно, что написано в этой книге. Тот, кто фанатеет и гоняет всех вокруг себя, этот человек понимает все неправильно. Это то, что я хотел вам сказать, это важный момент. Итак, мы разобрали с вами четыре типа силы, которые могут создавать стресс. И мы сейчас поговорим с вами о четырех типах стресса, которые могут возникать в результате этих сил. Первый тип стресса незначительный. Возникает в результате влияния незначительной кармы. Его признаки таковы. Человек попадает в стресс, но все заканчивается хорошо. Этот стресс не дает следов. Это все равно, что как кошмарный, но непродолжительный сон. Что-то приснилось страшно и забыл уже через два дня. Все. Это стресс как кошмарный, но непродолжительный сон. Дальше. Второй тип стресса возникает в результате влияния средней силы грехов. И отличительная особенность этого стресса заключается в том, что он дает испуг. И определенную настороженность к тому, что произошло. Допустим, вы идете по улице, вас сбивает машина, возникает испуг. А вдруг меня убило там или покалечило. Но ничего не произошло, вообще ни ссадина, ни царапина, ни синяка, ничего. Все хорошо. Вы встаете, идете, смотрите, где чего там. Еще испуг продолжается несколько дней. Неделю вы ждете, а у вас сейчас что-нибудь кольнет, может, у меня кишечник порвало там внутри. Но ничего не колет. И в конце концов, испуг остается. Второй тип стресса, испуг остается. Но только лишь испуг. Это означает, что в следующий раз, когда вы пойдете по дороге, вы будете бояться идти по дороге. Вот и все. Это второй тип стресса, который возникает. Дальше, третий тип стресса. Большой стресс. Средний был, сейчас мы говорим о большом. Большой стресс. При среднем типе стресса, если это не касается машины, а касается, допустим, отношений или болезней, то при среднем типе стресса, при маленьком стрессе человек помогает себе сам, при среднем типе стресса помогают друзья или врачи, то есть общество помогает. Когда ты зовешь о помощи, общество помогает. Это означает второй тип стресса. Влияние было средней силы. Третий тип стресса большой. Врачи не помогли, друзья не помогли. Но я начал молиться Богу, начал раскаиваться, человек начал раскаиваться в том, что он сделал плохого по отношению к тому, что произошло. Начал просить высшие силы о помощи и помогло. Это вот называется большой, то есть четвертый, третий тип стресса. Этот стресс оставляет неизгладимый след психики. Человек чувствует. Он чувствует большую радость, он чувствует защиту высших сил, и он чувствует себя очень хорошо после этого стресса. Но у него есть глубокий страх перед тем, что это может произойти вновь. Он уже боится, то есть у него есть глубокий свет, возникает против от большого стресса, возникает глубокий свет, но этот свет, но этот стресс может закончиться в результате влияния высших сил. А четвертый тип стресса непреодолимый, не заканчивается. Конечно, высшие силы при особой милости его могут остановить, но это всего лишь особая милость, то есть это бывает очень редко, в особых, совершенно особых случаях. Но в основном этот тип стресса дает продолжительный стресс, который не заканчивается месяцами, а то и годами. И этот продолжительный стресс, что он делает с нами? Вот этот вот стресс продолжительный является, собственно, стрессом, о котором мы будем говорить. Именно он разрушает нашу жизнь. Понимаете? То есть этот тип стресса может быть продолжительный стресс, возникает, начиная со второй стадии. Когда средней силы стресс возникает, и человек не принимает правильных мер, ну, допустим, он надеется только на свои силы. Допустим, человек не может найти работу. Часто это бывает как раз средней силы влияния, не кармы, не сильно большое. Как он ищет работу? Надеется на свои силы, ходит везде и ищет работу. А как надо искать работу? Работу можно искать только через друзей. Надо звонить друзьям и жаловаться, и говорить, я работу потерял, я работу потерял, я работу потерял. Или через старших, надо старшим говорить, жаловаться, что я работу потерял. Те, кто над тобой стоят. Когда человек так делает, он находит работу очень быстро. То есть он поступает правильно. Понимаете, второй тип стресса передвигается через помощь. Но если человек не делает так, он эгоистично настроен, он может годами быть в стрессе, искать работу, и так ее не найдет. То есть это не средние силы грех, средние силы вот этого карма не тяжелая. Она рождает у него затяжной. Когда я сказал, у вас не все так плохо, но вы не знаете, как правильно поступать, у вас как раз вот эта ситуация. Средние силы грех рождает затяжной, может быть, стресс. Но преодолевать достаточно легко. Надо просто обратиться за помощью, хватит упрямиться. Надо просто за помощью обратиться к кому? Психологу хорошему. Какой психолог хороший, как вы считаете? Как определить, хороший психолог или нет?
Я вам сейчас очень хороший метод дам. Очень хороший, супер. Если вы приходите к психологу и от него исходит теплота, любовь, теплота, такая неподдельная, вас расслабляет, хорошо рядом с ним становится. Не то, что он слащавый, смотрит так с вожделением. Женщины всегда так хорошо становятся рядом с такими мужчинами. Я говорю про другое. Я говорю про то, что глаза добрые. Понимаете, вожделение при этом не возникает. Тело не расслабляется у женщины вот таким образом. Но по-другому психика расслабляется. Человек не хочет денег. Есть два вообще типа психологов. Одни хотят деньги, это видно, чувствуется. Они могут быть. Они обычно себя окружают, они раздуваются как пузыри, такие у них там до них добраться невозможно, там очереди. Не приходишь, он сидит, какая у вас проблема, он смотрит такой тематическим взглядом, он очень крутой. Дипломированный специалист. Вот. Мы не пузыри. Он ничего не поможет, ничего не сделает, потому что помочь человек может только любовью. Невозможно вот этим всем. Если человек ничего от вас не хочет, но ему зарабатывать как-то надо, ясно, что это будет что-то стоить. Но он на этом вообще не акцентирует внимание. Вообще не акцентирует. Он акцентирует внимание на том, что он хочет вам помочь. Он с любовью относится. Это настоящий психолог, он может помочь. Может помочь священник. Тоже опять же два варианта. Одни неприступные, с холодным взглядом, очень возвышенные личности. Не помогут. Второй вариант. Теплые, добрые, отзывчивые. Помогут. Кому вы попадете? Если вы думаете, что чтобы вам помогли люди окружающие, для этого надо заплатить, вы попадете к первому варианту, которые хотят деньги. Если вы помощи от людей попросите, в стрессе находясь, помощи от людей попросите, скажете, помогите, я не могу уже больше так жить. Если человек в стрессе находился и никого еще не попросил ничего, это значит, что надо делать это срочно. Вы же не знаете, какой силы стресс у вас сейчас, в каком, и какой степени, вы не знаете. Попросите помощи у людей.
Идите к людям, которые по-доброму, по-теплому вас выслушают и что-то скажут вам. И они через них будут высшие силы действовать. Они вам скажут, вам поможут. Вы будете так делать, вам поможет. Эти люди, еще один признак у них есть. Они никогда не занимают вашу позицию. Или не занимают позицию того человека, с которым идет речь. Допустим, если это между вами проблема. Они всегда остаются в стороне. Они вам просто дают советы, как себя правильно вести по отношению к этому человеку. И они не против этого человека. Если, допустим, вы идете к психологу, к бабке какой-то, на смотр какая-то, и вас плакали, этот человек вас плакал. Все. Чао. Это не тот человек, который вам поможет. Знаете, просто разворачивайтесь и уходите. Почему? Потому что никогда помощь не находится там, где кого-то обвиняют. Всегда стресс возникает в результате кармы. Человек и вы, и тот человек, с которым это произошло, результат кармы. То есть это силы, которые делают с нами все, вот это крутят нашу судьбу. Поэтому нельзя его обвинять. Он, конечно, может быть и виноват, но нет смысла сейчас об этом даже думать. Эти мысли являются западней, которые держат человека в стрессе. Понимаете? Мудрый психолог скажет, успокойся. Он виноват, но это его проблема, а не твои. Он сам с этим будет разбираться, это его судьба будет учить. Ты сейчас разберись со своими проблемами и попытайся пожелать ему счастья, простить его. Начинается такая беседа. Значит, все правильно, вы попали туда, куда надо. Итак, запомнили три признака? Первый признак. Вы не раскаялись и какие-то деньги заплатить большие, чтобы вам помогли. Помогут не в ту сторону, платите деньги. Вот, дальше. Второй признак. Вы приходите к человеку и смотрите, вместо того, чтобы увидеть теплоту и заботу, увидите холодный взгляд и формализм, формальный подход. Не ваш человек. Может хороший, но не ваш. Дальше надо идти. Третий признак – двойственность. То есть человек говорит, они плохие, ты хороший. Или второй вариант – двойственность, и плохой, они хорошие. То есть так, не работает. Три признака запомнили, все будет хорошо. Итак, второй тип силы стресса преодолевает с помощью друзей, священников и психологов. То есть сначала к друзьям надо идти советоваться. Не помогает психологам, не помогает священникам. Можно сразу к священникам, если есть такая возможность. Итак, третий вид стресса преодолевается с помощью молитвы. Кто из вас молился по Дмитру? Слава тебе, Господи, кто-то молился. И счастлив. Знаете, проблема заключается в том, что мы даже не знаем, что это такое. Мы даже не знаем. Многие из нас даже не знают, что это вид силы, который влияет на нашу жизнь. Например, мы не знаем, что с помощью молитвы можно решить вопросы на работе. Допустим, на работе трудности какие-то. Вот видите, я вас не агитирую ни в какую веру. Потому что я не скажу вам никогда, какой молитвой вам надо молиться. Никогда вам этого не скажу. Потому что вы должны это выбрать сами. Я вас не в веру агитирую. Я вас хочу научить, как надо преодолевать правильно трудности. Допустим, конфликты на работе. Надо молиться. Желайте всем счастья, помолитесь Богу, как вы можете, в той вере, в которой вы находитесь. Почти искренне Богу помолитесь, вера не главная, главная искренность. Искренность в отношениях с высшими силами. И вы увидите, что произойдет. Там все, они все обмякнут, то есть все успокоится на ваших глазах. Это реальная сила, которая связывает людей. Духовная сила гораздо сильнее. Нас психологи учат. Надо вот так посмотреть, на этого так посмотреть, там на этом то скажет. Механика какая-то идет. Психологически надо улыбаться всем, там, или наоборот надо серьезно. То есть разные школы есть психологические. Все это не работает. Понимаете, если вы резиновый шарик возьмете, будете вот так растягивать, так, вот как его не растягивать, он все равно остается резиновым, резиновым шариком, понимаете? Он конфетку не превратится. Вот современное понимание вещей вот психологическое часто бывает резиновым шариком. Просто какие-то техники даются, которые не работают. Потому что единственное, что работает в этой жизни, это связь с высшими силами. Это духовное. Работает только духовное. Означает,
любовь и бескорыстие. То есть мы должны честно, искренне любить высшие силы, молиться. И назад придет то же самое. Ситуация отпускается. Кто из вас хоть раз почувствовал свое это в своей жизни? Одна пятая часть любви. Очень мало.
Очень много.
Это означает, что мы обделены. Понимаете? Мы неправильно воспитаны. Мы обучаемся чему в школе. Математике, физике. Это с любовью что-то имеет какое-то дело, нет? Нет. Мы обучаемся всему, кроме любви. Мы не понимаем, как взаимодействовать с высшими силами, как с людьми. Нас учили вообще, вот мы прошли, мы считаем себя образованными людьми. Я вам сейчас одну вещь интересную скажу. Согласно ведам, самая глубокая привязанность, самые большие стрессы, которые только существуют в этом мире, возникают в результате семейных отношений. Поэтому самая большая опасность в этой жизни – это семейные отношения. Нас в школе учили о том, как себя вести в семейных отношениях или нет. Абсолютно. Так в чем же заключается наше тогда высшее образование? Если оно все основано только на производственных отношениях. Веды говорят, что есть три типа силы. Самые слабые отношения – это отношения дружбы. То есть я не говорю про такой глубокой дружбе, я говорю просто о тех людях, которые вместе время проводят. Ну, перестал, допустим, он со мной на праздники ездить. Я об этом вспомню. Ну, чуть-чуть вспомню и забуду. Так? Отношения такой легкой дружбы. Самые простые. Дальше на следующем уровне находятся производственные отношения. Они более тяжелые, это факт. Но мы что в производственных отношениях изучаем? Мы изучаем только то, как нам надо работать по отношению к компьютеру, по отношению к станку. Мы мало изучали о том, как надо в производственных отношениях относиться друг к другу, как надо к начальнику относиться, к подчиненному, как к тому, кто рядом с тобой находится. Как надо относиться? Мы не знаем. Нас никто этому не учил. А в этом сила. Они действуют гораздо сильнее, чем просто дружба. Они могут так искалечить психику, что не дай Бог. Но это еще цветочки по сравнению с семейными отношениями. Семейные отношения гробят людей. Это реально, то есть человек может просто отправиться на тот свет, если он не понял, как себя вести в семье. Он, его судьба будет полностью искалечена. Мы это изучали, нет? В чем заключается высшее образование? Я не знаю. Высшее означает, что ты образованный человек. Ты знаешь, как в трудных ситуациях в жизни связи. Вот. Это очень важно понять. То есть понимание рождает цели. То есть вы теперь поняли, что надо изучать. Изучайте семейные отношения. Это очень важный момент в жизни любого человека. Поэтому, когда мы все это понимаем, изучаем, мы предохраняем себя от глубокого, тяжелого, длительного стресса. Веды говорят, знание может избавить человека от любого стресса, от любого. Какой бы он ни был силы, глубины и продолжительности, если вы находитесь в нем, знание, почему я страдаю, в чем причина моего страдания, настоящая, правильная причина, рождает что? Освобождение от страдания. Человек реально успокаивается, ему становится хорошо. Просто знание, и все. Но знание, вот так теперь, что такое знание, сейчас вам объясню. Наше представление о знании немножко отличается от ведического. Я сейчас объясню. Разум – это структура, тонкая структура, которая реально связана с целью. Веды говорят, все цели в этом мире находятся в пространстве. Мы привязываемся к какой-то цели, находясь в этой жизни, мы формируем сильную связь с этой целью. В следующей жизни мы рождаемся в том месте, где находится эта цель. Все цели в этом мире находятся внутри Вселенной. И каждая цель рождает следующую жизнь в том месте, где была наша цель. То есть, ну, это уже другая тема, это серьезная беседа на самом деле. Это тоже объясняет, как это работает. Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что когда человек получает знания, он ведь реально восстанавливает свою связь с целью. Он реально понимает, что произошло. Не то, что... Вот, допустим, сейчас пример такой приведу. Допустим, ну, такой простой наш советский пример. Допустим, я тебе даю 1000 рублей. Ты получил 1000 рублей? Да, Буратино говорит, нет, я не получил 1000 рублей, ты мне не дал. То есть есть теоретическое получение 1000 рублей, есть практическое. Так вот, когда человек практически получает 1000 рублей, его психика меняется. Им появляется желание что-то купить там, и так далее. То есть у него есть деньги в руках, и он действует согласно этому. Точно так же знания действуют двумя способами. Или ты просто тебе сказать, человеку сказать, не кури, а то будешь болеть. Хорошо. Ничего не изменилось, человек курит. Второй вариант. Ему сказали об этом, и у него получил знание об этом. У него пропадает желание курить. Вот реально пропадает желание. Не то, что там он там, заставляется, он просто пропадает желание. Он бросает сигарету, все, до свидания, не хочу курить. Психическая зависимость все пропадает. Если он получил знание, а знание отрезвляет, оно освобождает от страданий. Это реальный факт. Вопрос только заключается в том, как это знание ему передать. Ему надо сильно слушать, человек должен это обладать полной силой понимания этого вопроса, что курить вредно. Он должен настолько сильно это знать. Он видит, должен много примеров, как это происходит, все глубоко понять и осознать. И когда он говорит эти слова, он прочувствует, он говорит, у курильщика возникает такой феномен, как вышибает изнутри вот это вот желание. Начинает понимать опасность, страх того, что с ним может произойти. В результате он бросает, у него усилия прилагает к себе. В результате это. Настоящее знание освобождает от страдания. Настоящее знание — это практическая вещь. Это реальные изменения в разуме, которые происходят внутри нас. Человек, получивший настоящее знание, он как будто груз спадает с плеч, он испытывает совсем другое чувство в своей жизни. Его как будто озаряет, он как будто чувствует, что-то необыкновенное произошло. Это настоящее знание, как оно действует. Все остальное просто теория. Теория действует на ум, знание действует на разум. Разум связан с практическими изменениями жизни, с нашей судьбой. Ум – это просто умствование, рассуждение. Ум связан с теорией только и все. Чтобы измениться практически, для этого существуют две вещи. Первое – внимательное слушание того, кто знает. Не обязательно меня, есть много людей, которые что-то знают. Просто речь идет именно об этом. Второй момент – это практическое исполнение того, что ты услышал. Потому что слушание, если слушание всегда рождает энтузиазм. Человек в разуме связан с объектом цели. В результате правильного слушания связь возникает. Эта связь означает, что вот внутри возникает энтузиазм. Вот если у вас сейчас вы слушали, и у вас вдруг энтузиазм возник, что-то изменить в своей жизни. Допустим, сегодня одна женщина послушала по телевизору, там я что-то говорил, и она позвонила своему мужу и сказала, я тебя люблю. Он далеко там, в другом месте находится. Это означает энтузиазм. Он рождает желание действовать. Человек реально хочет что-то сделать. Не просто так, он хочет, у него уже, и он горит у него внутри, он хочет сделать это все немедленно. Я раз прочитал лекцию о отношениях мужчины и женщины в одном месте. И одна женщина вернулась с мужем после этой лекции. Я вообще не говорил о том, чтобы возвращаться с мужем. Она просто взяла и вернулась. Почему она это сделала? Потому что ее пробило. Она взяла и пошла назад, потому что она что-то поняла, что она не права была на самом деле по отношению. Она просто взяла и пошла назад. И все нормально, все восстановилось. Если бы она не пошла, ничего бы не восстановилось. А может быть, когда-то и восстановилось. С большим трудом. Итак, знание спасает человека от стресса. Это то, что я хочу вам довести сегодня. Это важный момент. Сколько мы перечислили, сколько людей в стрессе находится. Вы должны в этих лекциях понять, в чем причина вашего стресса. Глубоко понять, не то, что там теоретически, а глубоко, чтобы внутри все перевернулось. Для этого нужно две вещи. Первая вещь – это слушание, вторая вещь – практика. Поэтому в конце лекции мы будем заниматься практикой, мы будем повторять, я желаю всем счастья. Для чего? Чтобы внутреннюю силу копить в себе, бороться с негативным мышлением. Всегда признак длительного стресса – это негативное мышление, это главный признак. Если человек пессимизм не находится, он не может из себя выдрать его, выдернуть себя из этого пессимизма, постоянно ворчит. Пессимизм означает, он осуждает людей, осуждает страну, осуждает жизнь, осуждает все, что его окружает. Означает пессимизм. Если человек не может вырваться из пессимизма, значит он в стрессе. Это 100% факт. И чтобы преодолеть стресс и пессимизм, надо сначала хотя бы тупо, вот эта вот формула, которую вы должны запомнить, хотя бы тупо и без особого ощущения повторять, я желаю всем счастья.
Вхождение в оптимизм начинается так. Сначала человек просто делает это и чувство долга. Он говорит, я желаю всем счастья, повторяю тупо совершенно, не понимает смысла вообще этого. Потом дальше постепенно, когда он это практикует, у него появляется вкус. То есть он начинает реально желать всем счастья, испытывать счастье от этого. Понимаете, от него исходит, он начинает чувствовать, что от него что-то исходит, ему хорошо становится, от него что-то исходит, ему хорошо становится. И он реально начинает испытывать огромное блаженство внутри себя. Понимаете, в это время стресс отступает. И он приходит в знание, само в голову входит в знание, что собственно произошло. Почему он ушел от меня? Почему я не простила свекровь? Много разных вариантов, такое знание приходит. Но оно приходит. В этом заключается идея. Преодолеть неправильный настрой, человек приближается к преодолению стресса. Поэтому практика, первый момент знания, который мы обсудили, второй момент практики. Каждый день надо повторять, я желаю всем счастья. Для человека это делает, знание о том, как избавиться от стресса, приходит к нему. Он прощает всех, у него все внутри трезвеет, он точно знает, почему муж ушел от меня, почему жена ушла, точно знает, не имеет никаких сомнений, что по-другому быть не могло. Это просто закономерность от моего собственного поведения. Он четко усвоил эту ситуацию. Все. Он вышел из стресса. Он точно знает, справедливость восторжествовала. Это произошло, потому что я такой человек. И по-другому со мной быть не могло. Какие вопросы по поводу сегодняшней лекции? Давайте подумайте немножко. Сейчас как раз время отвечать на вопросы. Да?
Моей личной жизни. Я понимаю, что
у меня
есть
жар. Но она у всех
почти. И допустим, вот мы жили, вот конкретно там, в молодости, как у меня с подружкой снимали отношения, вместе жили. У меня к ней была любовь с одной стороны, и с другой стороны, при этом всегда. Мне всегда хотелось ей сделать что-то приятное. Что-то купить, что-то подарить.
Это не с другой стороны, это с этой же стороны.
Ну, вот. Но, с другой стороны, каждый раз, покупая ей подарок, во мне что-то просыпалось. А вдруг она мне ничего не подарит? При этом я тоже говорю, что ты спрашивала, когда ты говоришь, тебе что, жалко для нее? Нет. Но почему тогда вот через вот этот вот, он очень часто возникал, вот как бы, с одной стороны, я это делала с огромной любовью, но с другой стороны, вот этот честь, а вдруг она меня отблагодарит, он вот всегда
не подставит
вот этот
человек. У нас вопрос очень глубокий. Он, и вы правы абсолютно. Всегда, когда у нас есть любовь, мы люди, это не бессовестные в природе, понимаете? Любовь естественным образом, само собой, вызывает, что изнутри нас вспыхивает вот этот червь, как вы сказали. Это абсолютно правильно, это абсолютно естественное состояние человека. Когда он хочет любить, у него там внутри просыпается корысть. Само собой это возникает, само собой. Понимаете? И мы не можем по-другому жить. Мы когда Бог молится, дай хлеб нам насущный, понимаете? Господи, ты хороший, дай хлеб нам насущный. Я тебя люблю. Сделай для меня что-нибудь хорошее. Понимаете? То есть мы когда любим, мы всегда требуем назад. Откат требуем, понимаете? Очень хорошо, что вы задали второй вопрос. Ответ очень простой. Только человек, который понял, что это брак, и что с ним надо сражаться, он со временем, через большие неимоверные усилия, через внутренний подвиг, избавится от этого червя. Он будет воевать с ним. Он будет говорить... Ты отдашь цветы бескорыстно. Он будет идти к нищему, давать ему монетку и будет говорить себе, ты мне будешь жалеть эту копейку. Понимаете? И только через длительную борьбу за свое счастье человек в конечном счете когда-нибудь отдаст.
То есть это не бессмысленная борьба?
Не бессмысленная, однозначно. отдаст, увидит проявление жадности на лице у нищего, он схватит эту копейку, у него загорятся глаза, и ты при этом совершенно не отреагируешь. Ты будешь абсолютно спокоен. Ты просто отдал ему, потому что ты хотел отдать. При этом сердце откликнется болью за этого человека, что он так принял неправильно, с жадностью. Сердце будет больно, но внутри будет свободно. Я отдал, тебе ничего не надо этого человека. Понимаете? Очень редкое чувство. Вы думаете, что... А, кстати сказать, многие думают, что у меня так и бывает всегда. Знаете, почему так многие думают? А потому что они не пробовали отдавать. Они не практиковали. Это первая стадия знания о себе. Да я всегда отдаю без коррекции. Надо взять копейку и пойти нищим. Очень трудно подойти даже. В следующий раз, сейчас деньги. Трудно даже подойти, когда подходишь, думаю, а тот ли это нищий вообще, может он проклятый, потом, когда бросил, он дурак, поддался на этот пацанок, он же меня сбаламутил. Назад уже не вернешь, он взял, не получилось. Потом отдал, наконец, бескорыстно, думаешь, как хорошо, я бескорыстно отдал, Теперь мне бескорыстно кто-то отдал. Опять пошел отказ. Уже поздно, вроде бы все нормально. Теперь мне даже кажется, не получилось. Так далее, да? Нет. Цель выбирается с помощью знаний. Ненадуманное. Надуманное означает это философствование, это размышление. Знание означает реально существующий объект, который реально существует в нашей жизни. Вы знаете, иногда вот я в Алматы разок читал лекции, и там, пускай эти люди на меня не обижаются, которых я скажу, просто пример приведу к тому, чтобы вы поняли два варианта. И там люди наверху, мы желали всем счастья, сидели спокойно, наверху кричали все хором: «Бог есть!» Они орали. Я не против. Это хорошая вещь, кричать, что Бог есть. Но когда человек понял, что Бог есть, он орать не будет. Просто у него глубокое чувство возникнет, глаза округлятся, он будет в удивительном состоянии находиться, которое он даже не будет пытаться всем объяснить, потому что он поймет, что никто не сможет этого понять. Я вам сейчас объясню пример другой. Допустим, на сцене очень много поют. Я тебя люблю, больше не люблю, любовь, любовь. Все они поют. Вот. Это не любовь. Когда человек любит, он никому не скажет об этом. Допустим, дочка говорит: «Мама, я полюбила того-то», она говорит: «Все нормально». Дальше дочка пришла: «Мама, я полюбила того-то», «Все нормально». Потом пришла, молчит. Мама поняла, дочка полюбила. Понимаете идею? Настоящая любовь вызывает глубокое чувство. Глубокое чувство всегда это таинство. Человек не может его передать, он боится, что не поймут. Когда человек понял, что Бог есть, это возникает, вызывает глубокое чувство, орать об этом никто не будет. Поэтому я говорю о настоящем знании. Настоящее знание, когда оно возникает, возникает глубокое чувство, что это есть и по-другому быть не может. Это не надуманное, это реально существующая вещь. Понимаете, это очень важно.
Цель не формулируется словами, да?
Цель формулируется словами. Но формулировка не является глубоким чувством. Это все равно лишь постановка цели. Сначала человек теоретически ставит цель, потом он с помощью практики идет к ней, и потом происходит озарение. То есть существуют разные этапы. Первый этап – теоретическое знание, что цель есть. Второй этап – вера. Даже не вера, а доверие. Он начинает чувствовать, что Бог есть, доверие. Он доверяет этим людям. Может быть, его и нет, но как-то вот интересно, почему-то эти люди все вот чище, чем все остальные, которые знают, что Бог есть, и как-то у них совесть есть. Начинает доверять, доверие возникает. Потом дальше он, когда движется этим путем, у него возникает вера. Вера означает связь. Разум связан с объектом уже. Ты уже повеяла весной, тает первый снег. То есть весна уже пришла. Чувство есть, солнышко есть. То есть счастье наступает. То есть ты чувствуешь, что это есть. Нить связи твоя есть с этим объектом. Ты испытываешь веру. Состояние веры означает, ты не можешь объяснить, но ты знаешь, что это есть. Ты не видел, ты не слышал, но ты знаешь, что это есть. Да, другой вариант, допустим. Человеку приходит хорошая судьба. Всегда человек почувствует это. Ну, допустим, ему тяжело жить, и вдруг лучик надежды пришел в сердце. Он чувствует, наверное, что-то переменится в моей жизни. Допустим, мать смотрит, ну, дочь не может выйти замуж, ну, не может и не может, не может и не может. И раз в какой-то момент, в какой-то день она смотрит на дочь, и в глаза смотрит, и видит, у нее лицо поменялось. Она по-другому выглядит, смотрит. И не лучик надежды появляется в сердце, она не выйдет. Это называется вера. Вера означает связь. То есть связь с хорошей судьбой, связь с Богом. Появляется вера. Вера, главный признак веры – это надежда. Понимаете? Главный признак веры – это надежда. У нас же есть вера, надежда, любовь, да? Про любовь будет позже. Главный признак веры – это надежда. Когда связь уже с высшими силами установилась, человек надеется, у него появилась надежда. Он – это компас земной, надежда – это компас земной. То есть он начинает, и не земной тоже, он начинает двигать, надежда движет человека. Его мысли устремляются туда. Следующий этап, когда вера укрепляется, становится твердой верой. Твердая вера движет человека, человек становится подвижником. То есть он идет вперед духовно, он двигается, его никто не остановит, потому что у него вера твердая. Он чувствует, он не просто связь какая-то, он реально чувствует объект. Он чувствует, что Бог есть, у него нет сомнений. Не видел, не слышал, но у него нет сомнений. Он точно знает, что высшие силы есть, добро победит зло, что есть закономерность, есть законы мироздания и так далее. Есть все, что это, что, о чем идет речь. Следующий этап, когда связь еще сильнее становится, он начинает видеть свет. От высших сил исходит свет, он начинает видеть. Это называется, состояние называется озарение. Он испытывает огромное счастье. Не просто энтузиазм, огромное счастье. Его начинает вот буквально это счастье переворачивать. Понимаете? Он становится святым, он освещается этим светом. То есть от него сияние из головы начинает исходить. Святой означает, что свет исходит из головы. Он видит свет. Следующий этап, Веда описывает эти этапы, это не я придумал, не то, что я все знаю, я просто говорю, как это описано. Следующий этап, человек начинает видеть лик, начинает видеть образ Бога, понимаете? И наступает состояние, что он не может сомкнуть глаз, он не спит, не ест, ничего не делает, он просто смотрит, понимаете? Любовь необыкновенная от него исходит в это время. Человек просто своим взглядом, такой Серафим Саровский, видел Бога. В этом нет сомнений, потому что люди, когда к нему приходили, то смотрели на него, они видели в глазах огромное счастье. Их счастьем обдавало, они не могли всю жизнь потом этого зажить. То есть это состояние означает уже не просто вера, или глубокая вера, твердая вера. Это состояние сознания называется связь. Человек уже увидел. Он не просто поверил, он увидел, понимаете? Он обрел. Увидел означает обрел. И следующее состояние, когда человек не просто облик видит, он видит уже деяния высших сил. Он знает, как они происходят. Когда он деяния высших сил видит, он что, идет по улице, другой человек идет рядом, он видит деяния высших сил по отношению к нему. Он знает его судьбу рисковать. Таким образом, есть разные уровни веры или реализации знания. Теоретический уровень, о котором вы говорите, умствование, это первый этап. Потом с помощью практики наступает следующий, пока человек не обретает полную связь с объектом своего восприятия. Речь идет не только о Боге. Это так все развивается. Ну, допустим, отношения между мужчиной и женщиной. Сначала надежда. Он как-то на меня смотрит, непонятно почему. Надо разобраться в этом вопросе. Может, ему улыбнуться, подвинуться, что-то надо сделать. Ну, вот. Первый этап – это ощущение, что какое-то смутное чувство. А вдруг не любит, подходить не буду, боюсь, а то потом осмеют.
Вот, потом он начинает приближаться объект. Начинает о чем-то разговаривать, рассказывать, пытаться установить отношения. Ага, значит, точно, что-то он имеет там. А вдруг он меня обманывает? А вдруг у него несерьезные чувства? Пытаться буду держаться на расстоянии. Потом он уже краснеет, бледнеет. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Краснеет, бледнеет, захотелось сказать. Сказал. Да, любит. Насколько серьезный человек, надо изучить. Посмотрим, надо с ним пообщаться. И так далее. Постепенно потом приходит. Да, надо выходить замуж. Все, это за этот человек я должна выходить замуж. Это моя судьба. Последний этап. Все, что происходит в этом мире, связано с целью, всегда развивается именно таким образом. Вопрос только, какие цели перед собой ставим. Любовь между мужчиной и женщиной – это хорошо. Только не надо ее главной целью в своей жизни делать. Не надо, чтобы крыша съезжала, понимаете? В этом проблема. Какие еще вопросы? Да? Есть два варианта, как действует карма. Первый вариант, психический импульс пробивает нас вперед, чем пробивает других. В результате я совершаю плохой поступок первым и за это страдаю. Второй тип кармы, когда меня не пробивает мой плохой поступок, я с ним справляюсь, а он пробивает других, и по отношению ко мне совершается зло. Моя карма пробивает других, по отношению ко мне совершается зло. Вот если первый вариант, мы как-то можем понять, что я плохо сделал, за это отвечаю, то второй вариант мы понять вообще не можем. Мы не понимаем, за что ты так со мной себя ведешь вообще, за что? Вот в этом заключается секрет кармы. Карма – это вещь такая, можешь ты понять или нет, мы будем страдать за то, что мы совершили. Понимаем мы это или нет, не имеет значения. В этом заключается экзамен, мы должны понять. Всегда наше страдание связано с нашей кармой, всегда. Нет никаких других вариантов, вообще не бывает. Бывает размышление, я знаю. Есть много всяких вариантов. Слово «карма» магическое, но в одно время, лет 20 назад, это слово стало популярным. И стало очень много писателей по поводу кармы. Они все философствовали, умствовали, говорили, на самом деле, плохая карма может прийти от кого-то. То есть плохая карма приходит от родителей к детям, там они из-за родителей болеют, дети. Плохая карма от детей тоже к родителям может прийти и так далее. Начинаются вот эти умствования. Сегодня карма означает, есть два понятия кармы определения. Первое определение означает действие, то есть причина и следствие. Связь всегда. Все, что возникает в этом мире, имеет причину и имеет следствие. Связь, действие. Карма означает действие, перевод. Есть другой перевод кармы. Означает справедливость. Никогда человек не будет страдать несправедливо от того, что кто-то ему что-то передал. Мои родители передали мне болезнь. Это абсурд. С позиции справедливости это абсурд. А почему я должен за родителей страдать? Это абсурд. Веды говорят, карма не имеет в себе абсурда. Это абсолютная справедливость. Мы никогда не будем ни за кого страдать, только за свои прошлые поступки. Как это происходит, что родители детей, что болезни детей походят на родителей, это уже другой вопрос. Не знаю, кто это творится. Как иначе? Это уже другой вопрос. Подарки уже раздают. Высшие силы подарки раздают. Вот. А, понимаете, это уже другой вопрос. Как болезни родителей связаны с детьми? Веды это объясняют. Когда душа в результате любовных отношений, мы притягиваемся только к любви. Когда родители любят друг друга, то возникает душа какая-то притягивается к этой любви. Поэтому веды говорят, в этом мире любовь тоже не бесследна. Понимаете, если ты любишь друг друга, значит кто-то уже будет ждать рождения. Если вы любите друг друга, значит надо детей рожать, кто-то будет ждать рождения. Не надо любить бескорыстно. Надо понять, что любовь должна тоже результат иметь. Так вот,
Когда душа притягивается к тем, кто любит друг друга, она притягивается, это означает, что общая карма. Это значит, что у них и болезни будут похожи, и все остальное. Все это уже предопределено самим притяжением, понимаете? И поэтому у ребенка развиваются те же самые болезни с возрастом, потому что карма похожа. Это не значит, что родители передали эти болезни. Это абсурд. Понимаете? И так далее. Никогда мы не будем сглазить. Вот это классная тема вообще. Испортили, отворотили, заворотили, наворотили, приворотили, отворотили. Понимаете? Абсурд полнейший. Столько людей покалечили. Вот эти люди, которые так говорят, они на самом деле изглаживают. Вот представьте, к вам приходят и говорят, он тебя испортил. Понимаете? Все, начинаешь верить в это. И что у тебя устанавливается отрицательная связь с этим человеком, ты его не любишь. Вот тебе испортили, пожалуйста. Негативное состояние, стресс на лицо. Все, ты думаешь постоянно, он меня испортил, гад такой, я устрою. Вот, начинаешь ненавидеть его, все. Негативная связь, или я желаю тебе счастья, не порт меня, не порт, я желаю тебе счастья. Вот. Опять негативная связь, это не позитивная связь. Вот так портит народ, понимаете? Это реально портит народ, это факт, я согласен с этим. Когда человеку дают ложную веру в голову, что есть закон несправедливости, так народ и портит. Что можно испортить меня, что можно меня сглазить. Только от моей кармы я страдаю на самом. Даже если он плохо обо мне думает, только в результате того, что это заслужил. Вот и все. Когда это понял, я начинаю упрощать ему, карма плохая заканчивается. Вот и все. Следующий вопрос. Ага, следующий вопрос сзади. Пора заканчивать лекцию. Так, давайте, у нас осталось 10 минут, сейчас будем желать всем счастья. Сели прямо. Когда мы желаем счастья, вообще любое действие, связанное с настроями, оно должно производиться в определенном состоянии. Тело должно быть вытянуто. Психические центры, они должны стоять в прямой линии. Когда человек согнут, у него лень в голове возникает. Например, если он сидит вот так вот. Я желаю всем счастья. Понимаете, соответственно, желать счастья, он будет таким же образом, потому что он в лени находится. Когда человек хочет действительно что-то делать цельное и сильное, он должен вытянуться. Чем ровнее, психически прямее человек находится, тем бодрее его разум. Понимаете? Разум сильно связан с осанкой человека. Чем вытянутый человек ходит, тем он разумнее. Понимаете? Даже можно просто делать разумный вид, такой постепенно разумный ставить. Это факт, это работает. Поэтому все сели прямо. Есть два условия, которые мы должны следовать, когда повторяемся счастье. Первое условие. Не надо выпендриваться. То есть не надо кричать, я желаю всем, показывать, что ты сильно желаешь всем счастья, не надо. Это первое. Вдумчиво, спокойно. Второе условие. Не надо этим гордиться. Не надо думать, что я всем счастья желаю, на самом деле. Я всем счастья. Я желаю всем счастья. То есть не надо, понимаете, это. Надо просто, вот цель нашего занятия, сейчас, это один раз хотя бы пожелать всем счастья. Мы сейчас много раз будем повторять, но один раз хотя бы надо пожелать всем счастья. Вот чтобы вышло изнутри, это хотя бы один раз. Вот это искреннее, честное, что счастья я желаю. Вот это вот надо, чтобы вышло хотя бы один раз выйдет, и вы почувствуете это. Внутри станет так хорошо, что никогда в жизни больше так не бывает. Понимаете? Это значит, что вы вот один раз пожелали счастья. Но я думаю, поверьте мне, что это бывает редко, поэтому мы сейчас просто тренируемся, хорошо? Вот. Но вы мне потом не подходите, не говорите, а у меня я на самом деле пожелал здесь. Не надо, это тоже не надо. Это третье, что вас прошу. Просто если вы пожелали, хорошо, оставьте это при себе. Так. А, еще одну вещь хочу сказать. Вот сейчас вы проверите, позитивный у вас настрой или нет. Если сейчас я желаю всем счастья, начнем повторять, а кто-то из вас подумает, а я про себя буду повторять, как-то неудобно вслух. Это значит, что у вас негативный настрой. Знаете, мы очень можем вслух часто материться в автобусе даже.
какие-то просто анекдоты рассказывают, все улыбаются вокруг. Если мы посреди автобуса останемся, я желаю всем счастья. Все подумают, что мы сумасшедшие. Людей в основном всех негативно настроены. Можете заметить, это стало нормой поведения в обществе. Вы, допустим, улыбаетесь по улице ходить, люди могут злиться на вас. То есть вы улыбаетесь человеку, и люди улыбаются просто приятно. Люди могут просто пугаться, ворачиваться. Это означает, что у них негативный настрой. То есть они не могут менять улыбку. Это очень сложно. Почему вы так на меня посмотрели? Они обижаются. Я заметил, когда в Индии изучал эти темы, вот подходишь к обезьяне и начинаешь ей улыбаться. Знаете, она может прямо на тебя броситься от этого. Вот реально просто улыбаешься. А другой обезьяне подходишь, и она такая садится, такая лапки свешит. Даже обезьян бывает позитивный. Не то, что у людей. Поэтому надо в себе это найти. Это червь, который живет там. Второй вариант. Когда вы будете повторять, я желаю всем счастья, вы вспоминайте всех вокруг себя, ну, внутри, вспоминайте, и вдруг какой-то вспомнится такой человечек внутри вас, всплывет, и вы скажете, я желаю всем счастья. Ну, это означает еще один момент важный, который надо отметить. Надо пересилить вот это, понимаете, надо тебе тоже желаю счастья. Хотя бы так для начала. Хоть слезы, понимаете? Давайте сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.